8 часов 38 минут, среда, 2 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасанша, на ведущей этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Даренко, доброе утро.
Ну что,
утро.
Денечек сегодня. Я думаю, что это за многие, за несколько лет, по крайней мере. Сегодня наша, вот приходила нянечка, которая убирала у нас в помещении, и мы с ней поспорили. Нянечка, ага. Вот, она говорит, 3 года назад был такой снегопад. А я говорю, нет, мать, ну что, это не то, это у тебя что-то не то. Вот, а не было такого снегопада. Понимаешь, когда я смотрю, что до 8 дюймов, вон у меня прогноз идет на Weather Channel, до 8 дюймов, а 8 дюймов это по-любому 2,54 умножить на 8, понятно, да? Это, значит, 23,2 сантиметра, как мне кажется. Это
ну,
очень серьезно.
Судя по тому, что я вышла из дома сегодня, и у меня там чуть ли не по щиколотку было снега.
Совсем серьезно, да. Ну вот, а я въехал в улицу у себя в поселке, я был первый на своей улице. И я, конечно, тащился через сугроб, но я думал, что если бы машина была не такая высокая по клиренсу, то, может быть, я бы и бампером, как это самое, как снегоотбойником каким-то кидал снег, да, это было очень тяжело. Значит, давайте я вам сразу дам прогноз на будущее, чтобы вы понимали, чем дело кончится. А дело кончится весной, потом будет 1 мая, я знаю. Нет, значит, вот прогноз. По Weather Channel, которому я верю, значит, сегодня до 3 Москва, 3 градуса тепла. Я видел уже прогнозы 4 градуса. И еще 2,54 тоже дюйма, еще дюйм снега. Дальше, во вторник, ночью плюс 1. Во вторник 2, ночью 0. Простите, какой вторник? Четверг. Значит, в пятницу 3, ночью плюс 1, но снежок. В субботу 3, ночью плюс 1. В воскресенье туман плюс 3, это будет 6 уже. Ночью плюс 1, в понедельник 7 марта плюс 4, ночью плюс 1. И далее тепло начинается с 8 марта. Плюс 6, дальше 9 марта. Это прогноз дальний, поэтому он не обязательно сбудется, как вы понимаете. Более чем 3 дня, сами синоптики предупреждают, что если более чем 3 дня, то, ребят, говорят, не верьте. Но все-таки с 8 марта обещают плюс 6, 9, плюс 6, 10, плюс 7, значит, и потом плюс 6, опять 11. Это у меня прогноз на 10 дней. Я не верю сам вот тому, что простирается за 3 дня, но давайте надеяться, что с 8 марта будет уже плюс 6, плюс 7. А этот снег, стало быть, растает просто, или что?
Конечно, скорее всего, будут
его
лужи.
Совсем много, да. Его совсем много. Значит, сначала будет слизкая вот эта жижица и так далее. Скажите, пожалуйста, 100 рейсов в аэропортах отменены были еще в 4 утра. Я читаю в 4, да, нет? В 4 утра. Значит, после сильного снегопада отменены 109 рейсов. 93 рейса в Шереметьеве, 18 задержано, Домодедово, отмена 16 рейсов, 3 задержаны. Данных об задержках во Внукове пока нет. Значит, 66 в Шереметьеве и так далее. Я хотел спросить тех, кто испытывает сейчас трудности, именно такие технические, не то, что там снег по щиколотку, а именно технические. Вы собирались вылететь, но не можете вылететь. Расскажите нам об этом. 7373948. Вы были в аэропорту только что, вы едете в аэропорт. Ваш рейс отложили, и вы не едете в аэропорт. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро. Трамбон. Вот картина маслом. Алтуфьевское шоссе, выезд из города.
Да.
ГАИшники останавливают машину. Подъем, причем в гору на мост.
Да.
И фура, значит, пытаясь в левом ряду объехать остановленную в середине машину, да, встает замерз и закупоривает. Это все. Классика жанра, понимаете?
Скажите, а ведь они знают об этом.
Не знаю, мне кажется, это просто, ну, причинно-следственная связь разорвана напрочь. Ну как?
Ну мы-то с вами знали бы. Вот мы с вами стоим, мы говорим, что ребятам надо аккуратно в натяг идти. Значит, надо в этот момент не портить ничего. А они знают что-то свою другую правду какую-то. У полиции какая-то своя.
Я не знаю, но у них там утренние, как бы постоянно там езжу, там детей вожу.
Да.
Вот, а это у них там утренние подышать вот на всех именно в этом месте. Поэтому...
Спасибо. Но мы понимаем с вами, что мы по-водительски, что если тяжеловато, или резина нехорошая, или надо в натяг аккуратненько, аккуратненько в натяг, еле-еле тащиться. Если тебя останавливают в этот момент, ну, понимаешь, что это делает человек, который специально хочет прекратить движение по этому шоссе. Так они и поступили, молодцы. Видите, как у них получилось у полиции. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Александр, Кадиллак, СРС. Ну, я сегодня решил по-другому поступить. Вот я сейчас сижу дома, позвонил на работу, что, ну, машина не смогла выехать, ну, действительно, из гаражного комплекса.
Да.
Жену посадил на трамвай и вместе с тем как бы облегчил ситуацию на дорогах. А этот день беру как бы в счет отпуска. Вот такое мое решение было.
Ну и правильно. Чем меньше сейчас народу, тем лучше. 7373948. Хотя ваш СРХ, наверное, прошел бы. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Еду по Домодедово.
Да.
На Домодедовской трассе. Гаишники на съезде с МКАД с внешней стороны тормозят.
А что, водители,
видимо, на продулочку.
То есть сейчас полегче надо сделать для водителей жизнь, но раз такой снегопад, раз экстраординарные
условия. Безусловно.
Раз экстраординарные условия, то ГИБДД должно помогать водителям, понятно, да? Вот они везде останавливают движение. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да. Везде, знаете, наверное, неправильно, тут и там.
Когда находишь в такой ситуации, когда тебя видит и понимает водитель, который едет рядом. Но у нас очень мало уважения друг к другу. Вот самое, что было обидное. Когда едешь, и все равно он пытается выехать, он знает, что ты остановишься, будешь потом шлифовать эту дорогу, но он поедет.
Да,
вот
да, да.
Самое главное в нашей, как бы, вот это самое взаимопонимание и уважение друг к другу. У нас это все прошло. И почему-то это кончилось, и неизвестно, когда это.
А когда будет. Было? Подождите, мне интересно, вы так говорите с уверенностью, что оно было, а я начинаю вспоминать и не могу вспомнить. Когда это было?
Когда это было, ну, годы 70-е, наверное. Ну, 80-е, может быть, чуть-чуть 90-х. А сейчас вот это вот, когда сели все на машины, особенно у нас женщины, это она считает, если она едет, значит, все остановиться должны. Нет, то есть она, конечно, она имеет преимущество в движении. Но если за ней едет другая женщина, и они начинают друг другу просто показывать, жестикулировать и орать друг другу, там, ты такая, ты плохая, я сякая,
да, да,
чтобы
да,
купила
да.
деньги. Ну, это как-то вот больше взаимопонимания, больше взаимовыручки.
Я
вот
понимаю такой. Время, ну, я понимаю времени, по которому вы скучаете. Это время, когда основная масса водителей... Нет, основная масса водителей были тогда профессионалы. Вот, да, вот вам,
вам
да, 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 да. Но уважения нет. Уважения водителей никогда не было. Вообще никогда. 9 баллов Москва. 9 баллов, вы понимаете?
Ужас.
9. Я еще раз сейчас, извините, я перезагружусь. Я не очень понимаю. Неужели 9 баллов? Да, 9 баллов. Москва 9 баллов. Я хочу перезагрузиться. Да, значит, проще сказать, где едет. Собственно говоря, немного в самом центре. В самом центре может быть район Садового кольца, на юге более-менее чуть-чуть ковыляет, напротив Лефортово. Есть какие-то участки, где едут, но надо сказать, что, в общем, город не едет. 9 баллов, город 9 баллов. Все, кто меня слышит, подумайте, нужно ли вам такое счастье.
Спускайтесь в метро.
Вы сегодня поедете в 9 баллов. Вы поедете пожить на дороге, может быть, часами, а потом еще, может быть, попадете в какие-то аварии. Может быть, не стоит? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Андрей зовут.
Да, здравствуйте.
Знаете, четвертый час уже еду от Бронец, вот доехал до Пролетарки, здесь вот сейчас все едет. Вот знаете, такое предложение, а нельзя было... нашим, как бы, госчиновникам сделать нам сегодня выходной. Поставить во дворе машины с лопатами, и машин на дорогах поменьше, и народ бы, я думаю, вышел.
Вы знаете, я вот думаю, а почему нет? Вот вы правы, смотрите, ведь это было известно. Я читал этот прогноз, значит, более 20 сантиметров
снега. Ну, весь день вчера про это говорили.
Да, то есть это было известно.
А сейчас мы еще через 2 дня будем 4 гулять. Вот кому они нужны?
Можно было сказать, ребята, значит, давайте так, завтра все, у кого есть лопаты, копайте, а все, у кого, кому хочется, приходите в ЖЭК, вам дадут лопату. Давайте вот всенародно поборемся с этой фигней.
Да, да, да.
И вот не надо ехать на работу. И не надо ехать на работу. Вот и все.
Вот все 4 часа об этом думаю.
Да, это правильно было бы. Это было бы общественно правильно. Понимаете, если есть общественность, если есть община, если есть общинный дух, есть дух взаимовыручки, товарищества, то почему этого было не сделать?
Зачем нам чистить лопатами дорогу, если мы никуда не пойдем?
Послушай, это хорошо сказано, но что, ждать 1 мая или когда 1 апреля, когда растает?
Ну, если они мне скажут, у тебя выходной,
грязновато,
сиди дома.
И дальше. Тебе говорят такую вещь, что, во-первых, на радио никаких выходных не может быть, потому что если есть общественная жизнь, то радио организует эту общественную жизнь, радио ее координирует, общественную жизнь. Значит, на радио не может быть никаких выходных.
У нас тогда очень много профессий, в которых не может быть выходных.
Это что значит? Расскажи, какие? На завод можно не ходить? На завод можно не ходить, да. В офис можно не ходить, да. Значит,
смотря чем твой офис занимается. Например, если там какими-нибудь торговыми закупками, то, например, тебе сегодня надо заказы, например, доставить людям.
Я думаю, что все равно какие-то работы, никакие же.
Магазины работать будут, больницы работать будут.
Вчера могли объявить выходной, банки могли бы ходить, самые магазины. Выходной надо было объявлять. Надо было объявлять выходной. Вот умную вещь сказал наш слушатель. Объявлять выходной. Мы работаем без выходных, ну хорошо, значит, нам идти на работу.
Ну, с этой погодой у нас бы выходные были бы тогда постоянно. У нас то дождь, то снег, то пылевая буря какая-нибудь.
Но это экстраординарный снег, это необычный снег. Это экстраординарный снег. Что ты его сравниваешь со снегом? Это не снег, это как три снега сразу. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Вячеслав, Москва, Сергей, доброе утро. Проехал я сейчас по Новой Риге.
Да.
Вот, но вариант такой, просто проехал хамло, у меня другого слова просто нету. Ага. Это грузовичок такой, знаете, с гусиком, который сам себе загружает.
Ага.
Пролетел он по снегу, там каша началась, мне он разбивает лобовое стекло.
Обалдеть! Этим снегом,
вылетающимся из-под колес. И передо мной машина еще одна, сейчас просто мы стоим с водителем, он просто уходит в отбойник.
Боже милости. То есть он вам кинул камень на вас конкретно?
Нет, там каша началась, но он пролетел на такой скорости, что просто из-под колес вылетает вот этот снег, вот эта каша.
Да.
Назвать это просто никак я не могу по-другому.
Это
не люди.
Черти что. Я сегодня, ребят, я расскажу вам про Новую Ригу, как она была без 10-6. Ну так, мы шли в двух крайних рядах. Правом, и вот приблизительно было два ряда, приблизительно два. Я старался идти тихонько, честно вот говорю, не этот самый, без всяких яких. Тихонечко полз 110 и все.
Это очень правильно, на самом деле. Я когда приехала в Москву, мне казалось, что большой город, там злые люди. Потом я увидела, что люди в этом большом городе очень организованно взаимодействуют друг с другом. И несколько раз видела случай, когда кому-то становилось плохо в метро, и тут же подхватывали. То есть человек даже не успевал падать там на пол, да, и ударяться.
В том-то и дело.
Когда
нам позвонил парень и говорит, что люди стали меньше взаимовыручки, я считаю, что сейчас больше взаимовыручки. Алло, здрасте. Я думаю, сейчас больше взаимовыручки. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Александр, город Москва. Я бы хотел немножко позитива внести. Вот сегодня есть категория граждан нашей страны, которым будет очень хорошо. Это наши дети.
Так, они поиграют, наконец-то, полепят.
Как они, наконец-то, поваляются.
Снег еще будет хорошо лепиться сегодня.
Да.
Можно будет снежки поиграть.
Снежки под глазами.
Снежки поиграть.
Резиновые плюшки.
Прекрасно. Я себя очень хорошо помню, как я играл в снежки. Всегда это какое-то вредительство против женщин, на самом деле. Потому что ты кидаешь в одноклассниц, глядя на них. В одноклассниц кидаешь снежки, глядя на их румяные щеки и так далее. Они пытаются отвечать, но поскольку женщина не способна ничего кинуть, она кидает куда-то за головой, за своего так куда-то. Значит, это в снежки ты всегда побеждаешь по-любому, правильно? Потому что ты-то умеешь кидать, она нет. Ну и так далее. Это все очень мило, да, правда. Слушайте, значит, я 52 минуты уже, но это экстраординарный снег. Скажите, это снег, такой снег, который мы не видим по много лет. Алло, здравствуйте. Алло? Фрог, я вас не смог соединить. 7373948. Это снег, который бывает раз в много лет. Вот я так считаю. Алло, здравствуйте.
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 Немножко сарказма.
Давайте сарказм.
Знаете, есть такая шутка. на призыв работников ГИБДД не выезжать в связи с погодными условиями на улицу откликнулись только водители снегоуборочной техники.
Вот примерно так и происходит. Нет, ну а сейчас бы еще снегоуборочная техника, она бы окончательно закупорила город, мне кажется. Алло, здравствуйте, да, слушаю,
доброе
слушаю,
утро, Сергей,
слушаю,
да,
здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Я хотел бы добавить про доблестных сотрудников.
Давайте.
Тут я взялся пересматривать наш советский сериал 84-го года «ТАСС уполномочен заявить».
«ТАСС уполномочен заявить», да, вас не очень хорошо слышно.
Это фильм про нашу действительность, как бы сегодня. Просто удивительно, насколько все это, так сказать, срисовано. Так вот,
да.
Там был такой эпизод, когда полку не слышал.
Вас плохо слышно, Фрог, реально плохо слышно. Залипает звук. Фрог рекомендует посмотреть «ТАСС уполномочен заявить», потому что ему кажется, что это про нашу действительность. Я все еще никак не соберусь посмотреть этот сериал, я его не видел ни разу. О чем этот прекрасный фильм?
Я не знаю.
Не знаешь.
Я тоже не смотрела,
кстати. Этот прекрасный фильм мы не знаем о чем. Но Фрог пытался рассказать, но связь была слабая. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Алло? А может, связь тоже под снегом куда-то пропала, а? Может такое быть? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Михаил Суперб, Ярославка.
Здравствуйте, здрасте.
Ой, толкаемся, кругом гаишники. Что делают, вообще не понимаю. Я предлагаю открыть праздник «День кретинизма».
Ну, то есть они мешают, это не...
Ну, реально портят обстановку, портят движение. Ну, зачем именно сегодня это делать?
Я знаю зачем. Мне кажется, что это рейд, который связан с 8 марта.
Да нет, никакие рейды они как делали, так и делают. Но обстановку уже видите. Ну, день кретинизма. Ну зачем вы это делаете, люди? Одумайтесь. Люди,
гаишники. Слушайте, а позвоните, пожалуйста, кто-нибудь из гаишников, позвоните мне. 7373948. Из людей из ГИБДД позвоните, пожалуйста. 7373948. Все не звоните, пожалуйста. Нет, не звоните. Попробуйте сейчас все не звонить. Все равно все звонят в результате. Кто-нибудь служащий ГИБДД. Здравствуйте, вы гаишник. Алло?
Не гаишник.
Нет, вы не гаишник. Алло, 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 где вы едете?
Да, алло.
Да, где вы едете?
Я еду по объездной, перед Ярославом.
Ну так что, там действительно ГАИ полно?
Да нету здесь ГАИ, а тут пробка большая просто, все двигаются.
Есть у вас возможность развернуться и домой сегодня поехать, но нет сегодня езды, нет сегодня езды.
У меня, я с грузом иду, я иду, мне надо разводиться.
А, понятно, понятно, понятно. Нет сегодня езды, люди, все, кто может не ехать, не надо, не ездите, нет сегодня езды. Все, пропал сегодня день. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, где вы?
Я хотел бы немножко свое видение высказать по данной
Давайте. Обстановке. Ага.
Значит, у нас вообще должен был быть создан оперативный межведомственный штаб, у которого есть заранее спланированный план действий.
Ну, с такой по снегу. А вы откуда звоните?
Я звоню со своего автомобиля.
Ага, 928-й код просто я смотрю, откуда вы?
А, код Ингушетия.
Ингушетия. А у вас там бывают такие снегопады, как у нас?
Нет, таких не бывает.
Видите, мы уже кинцы.
Я смотрю, да. у нас там сейчас плюсовая температура.
Ага.
Ну, такой должен был быть план действий. Межведомственный штаб, у которого есть порядок действий во всех таких вот событиях. Это можно считать как оперативное событие.
Ну, да.
У которого должен быть план действия также предусмотрено, в том числе и объявление выходного, если на это есть предпосылки.
Но вы видите, что у нас сделали ровно наоборот. Выгнали кучу ДПСовцев, которые вместо того, чтобы помогать, тормозят везде движение. Да. Вы понимаете, что
должен
ровно наоборот?
Один руководить обстановкой, сидеть. У него должен быть ситуационный зал, в котором выделена вся обстановка
Все
в Москве
понятно.
Или в Московской области. И он должен сказать, вот это ведомство занимается вот этим. Вот это
Никто
вот этим.
Никто ничего
вот
не делает. Вот ровно делают наоборот. Ровно наоборот. Вы понимаете, в чем дело? Ровно наоборот. Выгнали по свидетельству наших служб огромное число инспекторов дорожного движения, которые тормозят всюду движение, не помогают, нет, не регулируют ничего. Тормозят движение, тормозят машины, тормозят фуры таким образом, что они потом не могут тронуться. Делается все специально для того, чтобы коллапс был хуже. Понятно, да? То есть, я напоминаю фразу моего друга бразильца Хайма Летевского. У меня друг есть бразилец, Хайм Летевский, который говорит, он же у штаду метамал, и туду мерда. Понимаешь?
Что это значит?
Ты не понимаешь?
Нет.
Все еще не понимаешь, ты мало со мной работаешь. Всюду, где государство прикасается к чему-то рукой, это все превращается в говно.
Подъем. В движении.
В движении. 9 баллов. 9 баллов, все адское, абсолютно движение. Я перезагружаю.
Синоптики выучи, говорят, 50% выучи месячной нормы осадков выпало.
Выучи по-португальски. Мне нравится слушать это из ваших уст. Он же у штаду мете амол. Этуду мерда. Понятно?
Этуду мерда.
Как это прекрасно! Да. Она справилась. 7373948. 7373948. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Да. Я на академик Королева, прямо рядом с центром Останкино. Я хочу передать короткий салют всем нашим соседям из жилого комплекса Марфиново.
Останкино. Что вы говорите? А это самое, правильную букву угадать? Вы думаете, что эта передача «Есть тут правильная буква»? Есть такая передача «Есть тут правильная буква». Я ее видел, может быть, лет 20 назад. Алло, здрасте. И вы думаете, что это про нас, да? Нет, нет. У нас мы не угадываем буквы. Здравствуйте.
Здрасте. На Зубовской с Пироговкой пересечении светофор не работает и стоит один гаишник. Сейчас будет коллапс.
Спасибо. 7373948. 7373. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Здравствуйте.
Алло, Сергей.
Я.
На третьем транспортном кольце было сообщение про этот грузовичок, который всех уделывает.
Да.
Ровно на третьем транспортном кольце 2 недели назад именно он на скорости 120 км в час, обходя меня справа, подрезал, облил полностью, и я практически улетел отбойник. То есть он не первый раз там. Значит, от Варшавки до шоссе энтузиастов он ездит.
Я понял. Спасибо большое, ребят. Ну вот у нас есть один уже такой остроумный чувачок, который заливает людей жижей. Алло, здравствуйте, слушаю.
Доброе утро.
Здравствуйте, где вы?
Балашиха стоит вся колом, весь город.
Спасибо. 31.08.94. Вижу ваши звонки. Спасибо за звонок. Но мы переходим к новостям.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Грань кадров, Сережа, в серебре награжен.
Девять часов семь минут, среда, 2 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы, здравствуйте.
Сергей Доренко, доброе
так,
утро.
Так, секундочку. А может, меня кто-нибудь позовет в снежки покидаться, говорит Света. Свету позовите в снежки покидаться, ребят. Выборы в Штатах, Трамп или... Трамп наш или, спрашивает северянин. Знаете, все, Хиллари это убедительно побеждает, мне кажется, вот последний в этот вторник. Евро-то меньше 80, ну да, ждем еще, мы хотим еще. Рекламу я не обсуждаю. Фрок, когда вы говорите о рекламе, я уже должен повторить, мы не обсуждаем ее вообще в принципе. И мы благодарны за рекламу. Мы благодарны за рекламу, мы считаем это прекрасным. Щелково еще как-то едет, Гайцев нет совсем, рассказывает 43-й. Разве нельзя обвинить в снегопаде Обаму? Спрашивает 85-й. Виапламя включите фончиком. Просит 54-й. Я прочитал вас чуть раньше, 54-й, и я, честно говоря, даже не понимаю, о чем вы говорите, но я так и написал.
Снегопад давно не помнит здешние места.
А, понял, про что это было. Понял, не буду придуряться, я слышал эту песню когда-то. Падал, ты слыхала такую песню?
Снег весна и падал, земля была прекрасна. Прекрасна и чиста. Снег кружится, летает, и озёрка клубя.
Ну скажите, что вы торчите от этого снега, что он клевый, а? Ну реально.
Он клевый.
Конечно. Разве нельзя? Нет, секундочку, где-то еще было. Гоша, Гоша, спасибо вам, Гоша. И смотрите, вы бы с этого начали. Мы молодцы, у нас в ЖК все друг друга толкали и откапывали. Мы все вместе откапывали девушек, парней, вообще всех. Люди терпеливо ждали и не психовали. Соседи, я вас люблю, Гоша из ЖК Марфина. В ЖК Марфина клевые люди. Гоша, это правда, мы вас поздравляем. Даешь охоту на грузовичок, номер в студию предлагает 900-й. Так, секундочку. Операционный зал в ГАИ есть. Ну вот поэтому они все и выскочили нам мешать.
На твой похожий след. Кружится, летает. И поземкою клубя.
Какая-то авитаминозная песня.
Заметает зима. Заметает. Все, что было до тебя.
И все, как это прекрасно. Ладно, давайте оценим. Снег, снег, нет, на снег смотрим. Но давайте обсуждать еще что-нибудь. Богатейшим, богатейшим нашим соотечественником в 2016 году оказался совладелец Новатэка Сибур Леонид Михельсон. Аплодисменты, товарищи. А еще за год он нарастил свое состояние на 2,7 миллиарда долларов. Какой молодец. А еще 700 тоже нарастил, тоже, потому что все теряли. Нарастил Геннадий Тимченко. Пожалуйста, Геннадий Тимченко. Та-да-да-там. 700 миллионов долларов заработал за год. Хорошо же.
Очень хорошо.
Вот так, остальные представители...
Прирастает страна.
Да, страна прирастает. Страна, как это сказать, матереет или мужает? Россия матереет или мужает?
Мужает, я надеюсь.
А?
Все-таки, скажите, я очень на это надеюсь.
Российская экономика матереет или мужает? Вот я хотел вам предложить голосование тупо. Вот видите, у каждого слова есть свое значение. Российская экономика скорее матереет, 134-21-35, ну вот он заматерело. А нет, скорее мужают, 134-27-36. Мне кажется, матереют женщины, а мужают мужчины. Тебе не кажется, нет?
Мне кажется, что
у матерого
есть криминальный оттенок.
А? Слушай, богатейшим россиянин. А ты гордишься? А ты видел их фотки? Они все старые пердуны. Вот иди посмотри на этих пердунов. Они отвратительные, старые пердуны, антиэстетические, вызывающие, честно говоря, жалость. Если бы я был каким-то врачом или, знаешь, я бы всех их отправил под капельницу. Кого мы здесь видим, пожалуйста? Это Михельсон, я правильно понимаю?
Скажи. Я не знаю.
Посмотри, это лицо. Ты не знаешь это лицо. Теперь я тебе говорю. Это лицо Михельсона. Самый богатый человек в России. Скажи, пожалуйста, что ты видишь? Вот если бы ты встретила его в метро, или, может быть, в коридоре здесь, или на кухне, вот здесь у нас маленькая кухонька, что бы ты сказала об этом господине? Попробуй его описать.
Я бы сказала, что у него улыбчивые глаза. Забавные усики.
Привычно улыбчивые глаза, я бы сказал, потому что у него уже мимические морщины сложились так, что видно, что он все время так улыбается.
Ну,
всю жизнь.
Какой-то добродушный выражение спокойного.
Знаешь, на кого он
похож?
На улыбку Дэвида духовный из X-Files.
Да.
Из секретных материалов. Он мог бы в секретных материалах со Скалли сыграть. Они бы могли втроем там как-то устроиться. Нет? Ну, хорошо. Значит, дальше еще что?
Немного сытое, спокойное выражение, я бы сказала. Вот так.
Да, философическое такое лицо. С большими мимическими морщинами, связанными с улыбкой и сощурившимися глазками. Дальше, ты видишь перед собой Михаила Фридмана. Что ты скажешь об этом господине, вот этот?
Этот круглолицый.
Живчик.
Пышущий
живчик,
пирожочек. Прям румяный.
Пирожочек. Пирожочек, я бы сказал, зачерствевший пирожок. Зачерствевший пирожок. Дай-дай-дари-да. Что-то такое. Он тоже старый пердун, если
забыть. Мне кажется, на этой фотографии он должен рассказать
анекдоты. Этому старому пердуну лет. Я не знаю. Фридману? Не знаю. Но он старик. Фридман старик абсолютно. Посмотри, пожалуйста, сколько ему лет. Михаил Фридман, набери. Просто, чтобы интересно. Я говорю, что элиты стареют. Они какие-то абсолютно несчастные какие-то все. Над нами властвуют какие-то неумирающие, несмертные.
51.
В безумном Максе несмертные. 51. Я говорил, что он старик. Пожалуйста, старик. Пожалуйста. Дальше. Алишер Усманов. Я узнаю его по очкам. этим нелепым очкам. Ну, что скажешь? И нелепым вискам, кстати говоря. Которые напоминают о том, что Алишер Усманов никак не может забыть 70-е.
Он ну, хочет на жить, этой фотографии он хочет жить в 70-х. С возведенными очами, прям вглядывается куда-то.
Он тоже
в
старик,
небеса.
Безусловно, правда же? Ты можешь сказать, старик.
Ну,
скажи честно.
Технически я этот возраст не считаю стариковским.
Технически, но практически да.
Нет, ну, не практически, это же зависит от состояния души. А я не знаю, какая у него душа.
Ну, душа видна в глазах. Ты же видишь его глаза. Он считает что-то на потолке. Думает, какая смета на ремонт потолка. Это он в Кремле, понятно. Да, он считает что-то на потолке и думает, за сколько бы он взялся починить здесь потолок. Все, пожалуйста. Это Алишер Усманов прекрасный. И рядом вот этот господин, я думаю, Тимченко. Может быть. Посмотри, пожалуйста, Геннадий Тимченко, Вики. Мы узнаем, сколько лет этому отвратительному старику. Боже милостивый, кто владеет Россией? Смотри, какие-то, какая-то куча каких-то улыбчивых старичков.
63 года.
63 года.
Тимченко.
Да, группа улыбчивых старичков трахает Россию. В смысле, я хотел сказать, владеет Россией. В хорошем смысле. Это прекрасно. Скажи, пожалуйста, ну а кто же молодой здесь? Никого нет. А есть внизу, сейчас я тебе скажу. Сейчас я найду. Сейчас.
Кто у нас там?
Молодой. Кирилл Шамалов. Кирилл Шамалов. Он вошел в миллиардер. Он стал миллиардером. Он сын Николая Шамалова. И миллиардер. Потому что он сибур. Вот, хоть кто-то молодой. Ну, хоть как-то это радует. Скажи, пожалуйста, вы гордитесь этими прекрасными... Да, Россия матерей. Давай, пожалуйста, очень мало людей приняли участие в издевательском моем лингвистическом споре. Российская экономика матереет 80%, мужает 20%. 20%. Скажи, пожалуйста, а вы, когда прочитали вот этот список, новый список, какие чувства, какие буря чувств вас захлестнуло, мне интересно. Алло, здравствуйте, дослушаюсь.
Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Ну, во-первых, Мухтар тоже материал в фильме, Мухтар. А во-вторых, по поводу пожилых людей...
Скажите, пожалуйста, минуточку мне. Мухтар был здесь у нас обнаружен в какой связи?
Матереет.
Мухтар матереет.
Я фильм думаю, рассказывал, вот говорили, Мухтар говорил, комментатор, что Мухтар матерел и не ходил спать в зимнюю пору в теплый там вольер.
Матерел. А вы матереете или мужаете?
Я уже перешел этот рубеж.
Хорошо, а что же касается миллиардеров, вам радостно как-то?
Вы знаете, мне не то не сегодня радостно, но в 90-е годы, когда вся страна находилась под пятой молодых реформаторов, я себя хоть чувствовал хуже.
То есть сейчас стало получше?
Ну, они на пенсию, по крайней мере, обращают внимание.
Они на пенсию обращают внимание. Ну, это, как сказать, я ваши личные ощущения не могу не оспаривать никаким образом, понимаете, да? Это же ваши личные ощущения. Ну, прекрасно. 7373948, еще один звонок, и мы пойдем дальше. Да, здрасте.
Сергей, здравствуйте. Да. Геннадий, я хотел сказать, вот как можно называть господином ворот? Вор, как я могу назвать господином?
Если вы подходите к вору, то из вежливости вы можете сказать господин вор.
Ну, какой же, если Господь называет их мерзавцами, то есть он дает определение.
Вы как-то залипаете все время, и мне кажется, что на вас уже порчу навели. Геннадий, на него навели порчу, все, видите, как он оторвался от нас, от связи, и все. И мы его выключили в результате, страшась гнева миллиардеров. Поэтому Геннадий считает, что миллиардеры воры. Это несправедливо. А?
Ну, это Геннадий так считает.
Ну, он так считает. Не знаю. Не знаю. Ну, давай проголосуем быстро.
Да.
Ну, мне кажется, что надо. Мы время от времени ведь по этому вопросу голосуем. Время от времени. Но каждый раз обновляя. Скажите, пожалуйста, достаток российских миллиардеров, с вашей точки зрения, честный? 134-21-35. Бесчестный. 134-21-36. Достаток российских миллиардеров, с вашей точки зрения, честный? 134-21-35. Бесчестный. 134-21-36.
Ну, что, если он в какой-то степени бесчестный?
Не знаю, в какой степени. Я думаю, на самом деле, в 90-е говорили фразу, которую я наделяю каким-то большим смыслом. Ни один миллиард не был сделан без трупа, без убийства. То есть у каждого есть свой труп. Ну, убитый человек, убитый на пути к миллиарду. Так почему-то говорилось. Я не знаю, насколько справедливо это. Не знаю. Сейчас я начинаю сомневаться. Мне кажется, что ну, какие-то трупы на пути к миллиарду все время встречаются трупы. А?
Ну, возможно, просто я думаю о том, что бизнес все-таки это, ну, не может быть без хитрости. А вот насчет трупов это, конечно, уже...
Не знаю.
Серьезно.
Не знаю. Давайте еще раз. Так, секундочку. Я закончу голосование. У меня уже очень много ребят. За 600 перевалило. Все, мы пошли уже туда, к 1000. Все. Останавливаю. 4%, простите. 4%. Запиши, пожалуйста. Значит, достаток российских миллиардеров честный. 4%. Проголосовало 4%.
Есть подозрение, что это 4%. Те самые,
значит,
миллиардеры.
Бесчестные 96%. 96%. А можно сразу вас попросить, раз уж у вас такой энтузиазм и рука натренировалась голосовать, проголосовать. Скажите, пожалуйста, а достаток российских чиновников честный? 134-21-35. Да. Нет, не бесчестный. 134-21-36. Достаток российских чиновников честный. 134-21-35. Да. Нет, он бесчестный. 134-21-36. Честный. Достаток российских чиновников честный. Да, честный. 134-21-35. Да. Бесчестный. 134-21-36. Российских чиновников. А почему вы чиновникам верите меньше, чем миллиардерам? Миллиардера честными назвали 4%, а чиновников 2%. А почему вы так не верите в чиновников? У меня начинает... Чиновники стяжали меньшее доверие населения, чем даже миллиардеры.
То есть учитывая, что некоторых из них мы сами да. выбираем.
Нет, когда-то давно, может быть, много лет назад, может быть, лет 7 назад, мы путем последовательного выявления ненависти обнаружили, значит, кого больше всех ненавидят слушатели. Ну, это лет 7 назад. Ну, там и в конце уже, в финале столкнулись, значит, люди... под условным названием, безусловно, не означающим национальность, кавказцы и МВД. И надо сказать, что... Вот я сейчас не помню, кто в финале победил. Кавказцы или МВД. Но это вот лет 7 назад было. А тут, смотри, мы чиновников сталкиваем с миллиардерами. И напрямую... Ребят, все, 700, за 700 голосов ушли. 3%, что достаток русских чиновников честный. 3%. А то, что он бесчестный, 97%. Очень интересно. Хорошо. А кто больше сволочь, русский чиновник или русский миллиардер? Давай последний голос. Ребят, ну раз нам так весело голосуется, давайте проголосуем. Кто больше сволочь? Нет, а это же будет... Это может быть... Нет, это неправильно. Мне кажется, такое голосование неправильно.
Кому вы больше доверяете?
В сущности, оно... кого вы оцениваете негативнее, да? Негативную оценку можно давать?
Да. Почему нет?
Мне хотелось бы спросить, кто больше дрянь, русские миллиардеры или чиновники. Но мне кажется, слово «дрянь» может быть воспринято как вызывающая ненависть. Ненависть, да? Ненависть.
Разжигающая.
Разжигающая ненависть. Мы не разжигаем. Она уже как бы оформилась, ненависть оформилась уже. Поэтому как ее можно разжечь? Она уже оформилась и уже горит ровным цветом.
Может быть, доходом кого вы больше доверяете?
Нет, все, не будем ничего. Но... Слушай, я давай расскажу про чиновников. Росстат раскрыл размер зарплат федеральных чиновников. Федеральных, внимание, федеральных. Значит, средние месячные зарплаты российских госслужащих в 2015 году выросли, тащи. Вот у вас они не выросли, может быть, я не знаю как, а у госслужащих выросли. Составили 111,3 тысячи рублей в среднем. В среднем. Это понятно, о чем я говорю? В среднем. То есть у начальства это далеко не средние, как понятно. Значит, самая высокая зарплата среди федеральных госслужащих у сотрудников аппарата правительства. 232 тысячи рублей в среднем. Там же есть и...
и больше.
Значит, там же есть и...
Секретарь какой-нибудь.
Секретарша, там. Да, машинописка и все такое. Понятно, да? Ну, а и все равно в среднем получается 232. Зарплата сотрудников администрации президента ниже. 217 тысяч рублей.
Я вот думала, у администрации президента больше.
Нет. У счетной палаты 188 тысяч рублей. Значит, и так далее. То есть они вот зарабатывают и зарабатывают. Совет Федерации.
Нет, насчет счетной палаты согласна. Люди, которые считают, должны иметь...
У сотрудников Совета Федерации выросли в этом году, в прошлом, зарплаты на 42%. У сотрудников Госдумы на 30,7%. Значит, всюду растут зарплаты. Как хорошо. А у нас нет. Вот интересно, что у нас нет. А почему у нас-то не росли, ты не знаешь? А потому что мы не на государство работаем. Вот оно в чем дело. Вот такие счастливые люди. Позвоните, пожалуйста, чиновники и миллиардеры. Мы принимаем сейчас звонки только от чиновников и миллиардеров. Ни от кого больше. Товарищи, если только я правильно понимаю, у меня все зависло нафиг. Сейчас мы подождите. Мы обрушили телефонную машину, и мы ее снова с вами будем загружать. Сейчас, потому что мы ее обрушили нашей активностью. Секундочку. Она не думала, что так много будет звонков. Я подключаю снова телефонную систему. Позвоните, пожалуйста, чиновники и миллиардеры и скажите, почему вас недолюбливают. 7373948. 7373948. Скажите, пожалуйста, а почему вас недолюбливают? Вы видите, да, как хором люди недолюбливают вас? Здравствуйте.
Потому что мы козлы.
Да. И что еще? И он бросил трубку. Обиделся и бросил трубку. Он недолюбливает сам себя. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Слушай. Сергей, Вера, доброе утро.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
У меня жена чиновница.
Да.
У меня сейчас начинался. Вот. Но она получала 45 тысяч.
45 тысяч.
Пока не достигла возраста 45 лет. Ну и, понятно, метлой от одно место.
Метлой? А почему? А почему? Да. А почему не 45 лет вроде рановато?
Ну, потому что, как бы, работала много. Ага. Поэтому, наверное, метлой. Еще такой, можно, да. Прискорбно, я Борис Николаевич,
да.
И был такой хороший анекдот. Встречается Билл Клинтон и Боря Ельцин, и наш Боря после возведения самокатки спрашивает: Билл, вот ты с тобой сделали непотребное дело, и тебя имеет вся страна, а я всю страну имею, и ничего.
Да, 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте, Владлен, Москва.
Да, Андрей.
Нет, Владлен.
Владлен, простите, пожалуйста, я.
Да, Сергей. Ну, как кто-то говорил, не будем показывать пальцем, чугунные задницы над нами висят, как-то уже тошнит. А нас ненавидят, потому что малый и средний бизнес никому не нужен. Они же об этом заявляют, что от нас 5% государства всего лишь доходов.
Да.
Поэтому мы просто не нужны.
Ну, конечно.
Поэтому мой лозунг: даешь малый бизнес.
Даешь малый бизнес. Слушайте, чиновников все ненавидят дружно почему-то. Слово «ненавидят» может быть не до конца верно. Недолюбливают. Мы спросили сейчас в нашей программе, как много людей считают честными доходы миллиардеров. 4% наших слушателей сказали, что миллиардеры честно заслужили свой достаток. 4% слушателей так считают. А затем мы спросили, насколько заслужили свой достаток чиновники. И всего 3% честно. Всего 3% считают, что у чиновников честный доход. 3%. То есть получается, простите, несмотря, я позволю себе, поскольку я не ученый, никакой не социолог, сказать, что чиновникам доверяют даже меньше, чем миллиардерам. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте, госстолица, Петрос.
Да, Петрос.
Я хотел сказать, что даже честные чиновники и честные миллиардеры вредны для государства.
Почему?
Потому что чиновники сами в себя, как раковые опухоли, размножаются, как в Греции, и получаются дефолты. А миллиардеры забирают все деньги, какие есть, и потом возьмешь кредиты, а дать надо больше, чем напечатано, получается. И постоянные тоже дефолты.
А кто хуже, Петрос, кто хуже из них?
Оба хуже.
7373948 еще. 7373948. Алло, здравствуйте, чиновники или миллиардеры?
Алло, да. Сергей, коротко по движению.
Давайте,
Рублевка, насмерть просто.
Рублевка, позвольте мне посмотреть. Да, я вижу на карте, действительно, это так. Слушайте, так, и, кстати говоря, также никакого движения нет с подушки. Подушка тоже остановилась. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Виктор, Москва.
Да, Виктор.
По поводу чиновников.
Да.
Сам не более чем 2 месяца назад уволился с государственной службы.
Да.
И искренне посмеялся над данными, опубликованными Росстатом.
Да.
Трудился в одном из самых нижних агентств, Федеральное агентство по государственным резервам. Так вот, зарплата главного специалиста-эксперта...
Да.
на момент моего увольнения составлял 12 500 рублей.
Позвольте тогда сказать. А я вам скажу. А очень просто. Очень просто. Если люди все получают по 12, то шеф получает, например, таким образом, что средняя получается 111 тысяч. Вот и все.
Абсолютно бесспорно. Да. Соответственно, ставится вопрос о корректности голосования, объявленного вами. Я, в свою очередь, пока проходил государственную гражданскую службу, я тоже являлся чиновником в какой-то мере.
Да.
И уровень доверия ко мне составлял у населения, ну, он был минимальный.
Да.
Хотя проблема вся не в рядовых чиновниках, а именно в руководстве.
Ну, понимаете как, ну, вы же вместе одна организация, вы же одна контора, вы чиновники, как бы некая корпорация, а мы вас не воспринимаем, что там среди вас затесался кто-то из нас. Понимаете, мы воспринимаем это как вот, когда я еду, и на меня сзади на бампер давят, прессуют меня мигалки, например, да, я точно понимаю, что это чиновники, абсолютно точно понимаю, что это чиновники.
Совершенно справедливо. Да. Я в таком случае справедливо.
Активно, энергично, да. Ненавижу и посылаю им проклятие. Я говорю им, будьте прокляты. Понимаете? И я адресую это, в общем, ко всей корпорации. 9.30.
Подъем. Обзор прессы.
9.35, микрофона Эльвира Хасаншная. Жители Москвы и Нью-Йорка относятся к западным ценностям примерно одинаково, пишет РБК Дейли. За 25 лет с распада СССР жители Российской Федерации более-менее приспособились к рыночной экономике, говорят американские эксперты. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске РБК Дейли. Российская газета публикует достаточно большую интересную статью о демографии, отмечает, что в России острый дефицит мужчин, их на 10 миллионов меньше, чем женщин. И чем старше женщины, тем меньше мужчин приходится на их долю. Вот почему так происходит, можно прочитать в статье в российской газете, и там же рассказывается, где больше всего у нас проживает мужчин, это Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, и если говорить конкретно по городам, куда надо ехать за женихами, это Норильск и Новый Уренгой.
Вот вы за иностранцев выходите замуж? За иностранцев, за сирийцев выходите замуж, за этих самых, за нигерийцев, за ангольцев, пожалуйста. Что за проблема-то?
Вот, об этом читайте в российской газете. Статья в «Коммерсанте» рассказывает о том, что Минпромторг призывает отпустить стоимость дешевых лекарств. Как стало известно изданию, ведомство направило в правительство свой вариант решения проблемы вымывания с российского рынка лекарственных препаратов стоимостью менее 50 рублей. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». А то, что государство будет контролировать Внуково и Шереметьево в течение 5 лет после консолидации, читайте в «Ведомостях». И интересный материал сегодня публикует расследование «Новая газета» о том, что в Малопургинском районе Удмуртии чиновник местный находится 9 месяцев в СИЗО, при этом он по-прежнему занимает должность главы района и председателя районного совета депутатов, да еще и зарплату получает, пишет «Новая газета». Вот об этом читайте в свежей прессе. 9.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Главный юрист Apple Брюс Сюэлл в ходе слушаний в Конгрессе по делу о расшифровке данных iPhone назвал стрелка из Сан-Бернардино. Назвал мессенджер Telegram вредоносным, абсолютно невзламываемым. Интересно, сколько платят дуров за такие вещи? То есть, понимаешь, все больше в пользу Телеграма, мессенджера Telegram, все больше реклама. И сейчас, пожалуйста, главный юрист Apple Брюс Сьюэлл, сказал, что абсолютно невозможно взломать Telegram. Ну все, ну это прям нравится мне и все. Кошмар. Но я начинаю подозревать. Мне кажется, что они все зовут нас в западню. Они его взломали, Telegram, и нарочно нам говорят, ну он никак не взломался, никак не взломался. Когда слишком много...
Там побольше секретных
начинает много
сообщений.
Говорить, много говорить о чем-то, я начинаю сомневаться. Я такой, знаешь... старый битый воробей, я начинаю перелетать в какие-то другие места. Я думаю, так, все хвалят, что-то тут не так, что-то тут не так. Хорошо, давайте, сегодня день рождения у Горбачева, правильно? Сегодня день рождения?
Да.
85 лет, давайте всенародно поздравим Михаила Сергеевича. Я вам предлагаю, 7373948 и проголосуем заодно. Михаил Сергеевич молодец, 134-21-35. Вообще по совокупности причин. По совокупности причин. Михаил Сергеевич Горбачев молодец. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Вот интересно сейчас, что будет. Я думаю, ну вы же какие-то такие, а? Михаил Сергеевич Горбачев, молодец. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ну и что, хорошее голосование пошло. Я думал, тут будет примерно как с миллиардерами или с чиновниками, но нифига. 23-22%, 21% тает, пока тает. Поддержка Михаила Сергеевича тает. Но это неплохо, 22%. 22 опять у меня. Михаил, 21. Михаил Сергеевич Горбачев, мало, сегодня у него день рождения, 85 лет. Ну, поздравьте человека. Поздравьте, он же сегодня, он жадно сейчас внимает, он слушает нас, он думает, черт, что скажут эти обмылки, эти поганцы, засранцы, которым я облагодетельствовал, дал им свободу, свободу дал, жри полной ложкой. Нет, они недовольны чем-то. А? Я им что? Я им разрушил партийную систему. Статья номер 6 Конституции. Ты знал про такую вообще существование?
Нет.
А руководящей роли КПСС в роли в этом в советском обществе, в советском государстве. А руководящая роль КПСС. Сейчас нет, ты даже не помнишь ее. Подожди, а не знаешь, кто тобой сейчас руководит? Кто тобой сейчас руководит? Не знаешь.
Народ, не общественное благо.
Ого, народ, это большая ошибка, руковожу я. Но не в этом дело. А раньше была КПСС, понятно? Была КПСС, сейчас я. Хорошо, 23%. Я сам, слушайте, у меня тысяча уже, тысяча. Тысяча человек проголосовали. Ребята, это небывалый подъем. Это связано с тем, что 9 баллов пробки в Москве. Прекрасно. Михаил Сергеевич Горбачев, молодец. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Фига себе, деду 85 лет. Можете себе представить? Он всего на 3 года старше Познера. Всего на 3 года старше Познера. 85 лет. Посмотри, Ширвин, да посмотри старшего, Александр Ширвин, которого я очень люблю и все время передаю ему приветы. Посмотри, Александр Ширвин. Вот это еще, знаешь кого? Ну, Зельдин, Зельдин вообще молодец и все. Я просто говорю, что есть 34-го года. 34-го года. Сколько ему лет? Мы не знаем, 81. Это невозможно. 81. А, 81, Александр Ширвин. Значит, а Познер 82, правильно? Познер. Познер.
Сейчас
Познер,
проверим.
82. Могучих стариков сейчас найдем. Могучих стариков.
Он секундочку. Тоже 34-го года.
34, все 34-го. 1 апреля будет 82. 1 апреля будет 82. Познеру.
Да.
1 апреля 82 года, правильно?
Да.
Значит, практически возраста Горбачева. Почему тогда Горбачев дед, а эти мужики хоть куда? Почему так?
Интересно.
Познер, мужик, ну, хоть правда. Куда, правильно? Подожди. Познер, мужик, хоть куда. Я когда был у него на передаче, я уже это рассказывал, у него девочки там работают. Ну, девочки, да, кстати, по полтинничку где-то. Девочки работают. И они приносят, они так и к нему нежно относятся. Они говорят, Володечке надо рубашечку погладить. Володечке. А Костелянша говорит, а я уже погладила. А я говорю, это ты погладила рубашечку, которая Володечка идет на программу. А который Володечка сразу потом в самолет, он уже в другой рубашечке. И он говорит, эту тоже надо погладить рубашечку другую. Потому что Володечка в одной идет в студию, а потом Володечка переодевается и идет в другой в самолет. Потому что у него полет сегодня в рубашечке. Вот. Так его любят, Володечку. А почему-то Михаил Сергеевич дед, а эти молодцы, ну, гвардейцы
Сергеевич
и все.
Нес целую страну на своих
целую
плечах.
Нес вот да не донес.
Тяжело
нес
было
да не
человеку.
Не донес страну. Хорошо, мы ушли за 1100. Почти 1200 голосов. Почти 1200 голосов. 24%. Михаил Сергеевич молодец. Записала? Ты же не записала. Запиши.
Записала.
24, вот что. 24, изменился процент. 24 на 76. Было 23 на 77. 24. Проанализируйте, пожалуйста, емко, быстро и подробно. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Сергеевич.
Как вы проголосовали, Михаил?
Ну, конечно, я поздравляю искренне. Михаил Сергеевич Горбачев – одно из редких везений в нашей ужасной истории, когда на таком стыке опасном он не поступил жестоко. Ведь спички достаточно было начать бомбить хоть кого-то, и гражданская война лет на 10. Милошевич вон что он устроил на маленьком пятачке. Поэтому я искренне просто, несмотря на все, может быть, из-за своей трусости он так сделал. Дело не в этом. Но памятник из золота я бы ему поставил совершенно точно.
Знаете, можно вопрос? Я всегда считал, что он попал в водовороты, вот как в реку, да? И просто зажмурился.
Да, я еще об этом сказал. Пусть не важны нам с вами причины, но не случилось страшного, не случилось большой войны. Вот, при развале такой огромный.
И тогда и сейчас было ощущение, что парень прошел водоворот и зажмурившись. То есть да. он ничего не делал.
Ну так да. же бывает, вот вы на перепаде где-то уже все, бросаете весло, зажмурились, раз и выплываете. Такое да. бывает. Да, а могли бывает. Бы ведь начать дергаться и утонули.
И кого-то покалечить весло.
Да, совершенно верно. Нет, я искренне просто благодарен. Да, тракторист, да, немножко ограниченный, трусоватый, но жестоко не поступил, значит, внутри было что-то.
Спасибо.
Ворчал, но жестоко не поступил, не нажимал кнопок, не зажмурившись, не отдавал страшный приказ.
Спасибо, спасибо. Ну, видите, вот, пожалуйста, человек один. У меня есть концепция, что какая? Он просто позволил вещам произойти. Ну, зажмурившись, прошел. Знаешь, вот водоворот. Ты идешь по реке, потом раз, пороги. Ты такая, и потом это самое. Понесло тебя. Все, понесло. И вот он просто зажмурился, и все. Он ничего не делал. Просто ушел как бы от дел. Он не делал ничего. И он говорит, смотри, куда нас вынесло. Черт побери, говорит, как прикольно. То есть он не управлял страной. Так что же нам повезло-то, Михаил? Нам повезло, что у нас сложный период истории. Нашелся человек, который не управлял страной. Ну, прикольно. Алло, здрасте, да, слушаю вас.
Сергей Иль, здрасте, Андрей 80-й. А я скажу так, это человек, открывший ящик Пандоры с благими намерениями.
Да.
Как бы там ни было, памятник ему все равно поставят. В учебниках истории про него напишут. Напишут вне зависимости от того, как будут оценивать его поступок.
Ну, скажите, вот все-таки он слабый или сильный? Да-да-да. Слабый или сильный?
Ну, не знаю, на мой взгляд, ну, мне 41 год. На мой взгляд, все-таки это была, ну, все-таки, да, сильная страна. Сильная.
Нет, почему? Он был сильный или слабый?
Михаил Сергеевич?
Да, потому что когда его наделяют злодейством, всегда же говорят о силе. Ну, злодей не может быть слабый. Злодей всегда часто... А?
Вы знаете, я сейчас вот припомню, это какой у нас год? Пуч-то 98-й, да, простите, я просто не очень
сильно. 98-й,
да, когда Михаил Сергеевич...
Смотря какой пуч, В 98-м был пуч малыша Кириенки.
Пуга, Инаев.
Это 91-й.
91-й, простите. Да, так вот, да, когда Михаил Сергеевич спускался с трапа, вот когда он с Фароса прилетел, да, да. с самолета.
23-го числа, это был четверг, да, прошу вас.
Да-да-да, мой покойный отец, который совершенно никак относился
к памяти. 22-го, он прилетел 22-го в четверг, сказал, простите.
Это совершенно мертвая фигура, вот политически мертвая фигура.
Понятно. Не, пуч был 19-го в понедельник, я просто помню хорошо. Потому что я 18-го был на даче, это было воскресенье. А 19-го был в понедельник, потом 22-го, по-моему, в четверг. Или, да, потом 22-го в четверг. И 23-го, что ли, нет, 21-го в среду, что ли, туда поехал Рудской что-то выручать, выволакивать. Потом 22-го, по-моему, привезли Горбачева, то ли 23-го в пятницу, ну, не важно. В общем, там все это за неделю решилось, представьте себе. На самом деле все решилось во вторник. Во вторник мы переночевали одну ночь. Я был на стороне демократии в то время, и очень активно, и все такое. Значит, когда мы переспали одну ночь, и нас не арестовали, мы поняли, что эти говны проиграли. Вот и все. Извините меня за то, что я использую некоторые термины. Вот мы ровно одну ночь переспали, и нас не арестовали. И мы проснулись с твердым пониманием, что эти идиоты проиграли. Точка. Ну, все было понятно. Если бы нас арестовали, ну, не знаю. То есть я так скажу, смотри, меня не арестовали, но я в вестях российского телевидения работал. Значит, с Добродеевым. Мы их, собственно, создавали, эти вести. Ну, так вот, значит, и... Ну, создавали мы, я имею в виду, 30 человек. У нас была вся команда вестей, 30 человек. Вот все мы и создавали вести, да. Значит, слушай, и мы проснулись, никто нас не арестовал. Мы думаем, опаньки. Потом, ну, новости слушаешь, и Ельцина не арестовали. Ну и круто, что? Тогда какие проблемы? Тогда все, значит, мы выиграли. Это же фактор времени играет роль огромную, понимаешь? Они простояли, как идиоты, сколько-то сутки простояли, после чего понятно было, что мы их победили. Все. 7373-94. Ну, да что же вы все время... Давайте попробуем позвонить в суд, где эту прекрасную... простите, не хочу. Бабакулову доставили в суд для избрания меры пресечения. Мы пытаемся дозвониться в Пресненский суд Москвы, чтобы узнать, как идет суд над уроженкой Узбекистана Гюльчехрой Бабакуловой, которая вот у нас, значит... совершила страшное злодеяние. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Александр, здравствуйте. Как вы поживаете? Наш корреспондент Александр Шадов. Да, прошу вас.
Пока мне особо, наверное, рассказать нечего, потому что заседание еще не началось. Оно затягивается вот уже, наверное, минут на 15.
А что, мадам Бабакулова прибыла уже?
Это неизвестно.
Известно, известно. Известно. Интерфакс, конвойная служба доставила. Это я вам говорю, потому что вы, они через другую дверь, через другую дверь.
Да, да, да. Действительно, подозреваемых заводят через другую дверь.
Да. Что вы видите все равно, мило же, если вы опишете нам ситуацию? Как там атмосферка?
Ситуацию я опишу, наверное, относительно вот этого замалчивания, которое было сразу после убийства, потому что сейчас, наверное, ну, больше сотни журналистов.
Больше сотни.
Все телекамеры всех телеканалов, наверное.
Я думаю, они пишут впрок, не для того, чтобы это использовать.
Может быть и такое.
Да, они пишут впрок, чтобы показать начальству. Или для архива.
Это вероятно, потому что...
А вы просочились в зал, или вы просочились в коридор, или вы еще куда-то просочились? А
пока заседание не началось, все стоят в коридоре и ждут, когда Бабакулова приведут. Значит,
вы толкайтесь, толкайтесь. Тихонько, знаете, как делаете? Вы все время оказываете давление в сторону двери, так, чтобы люди постепенно расступались и вас пропускали. И так через 10-15 минут вы будете стоять у двери. А дальше прицепите себе какой-нибудь значок и будете говорить: товарищи, постройтесь там, так, по одному. Ну, еще возглавьте этот процесс.
Сейчас именно так и попробуем.
Давайте, попробуйте. Плечом надо налечь. Я знаю, как проталкиваться через толпу. Надо плечом подналечь и одним. Но аккуратно. Не так, чтобы думали, что это харассмент сексуальный.
Неявный
харассмент такой. И так, типа, толчешься, но все время в одну сторону толчешься. И переступаешь по 5 миллиметров, но каждым шажочком. И постепенно прибываешь.
Вот мы сегодня все пересядем с машин, пойдем в метро.
А потом, говоришь, за эту черту не заступать. Знаешь, я так делал? Я возглавил процессию, когда Горбачев, Михаил Сергеевич, мы же говорим о юбиляре сегодняшнем, Михаил Сергеевич Горбачев должен был выйти в Барселоне, а я сопровождал его визит. Значит, Михаил Сергеевич должен был выйти. И сенаторы каталанского правительства толпились с тем, чтобы поприветствовать его и как-то махнуть рукой. На самом деле сенаторы, да. Простые, общечеловеческие каталанские сенаторы. Толпились толпой, чтобы увидеть его глазочком как-то, помахать рукой и так далее. Ну вот. А я, значит, встал вот так вот, типа, руки в боки чуть-чуть, как бы, и так пошатывался из стороны в сторону, и в какой-то момент повернулся к их кучке и сказал: за эту черту, показывая черту, на которой стою я, условную черту, сказал: за эту черту не заступать. Но транспасная линия, я сказал, нельзя переходить за эту линию. Они послушались, отшатнулись, все сделали как надо. Потому что они думали, что я из охраны. Вот. И я сказал: надо возглавить сюда, когда есть толпа, надо ее возглавить сюда, естественно. И мы тогда потом с сенаторами уже побежали. Когда сказали, что общения не будет, Горбачев не выйдет, мы с сенаторами побежали вместе. Я тоже возглавил процесс. И толпой, к свиньей такой каталанских сенаторов, мы ворвались в следующую толпу. И я там уже расталкивался. Ну, потихонечку все. Надо упорство и труд. Знаешь, все, терпение и труд, все перетрут. Ну, что с Горбачевым? Горбачев был хороший. Другое, что он не управлял. Но как человек он был хороший, очень чистосердечный. Если бы ты слышала его, как он общался с толпами везде, причем везде в мире. Он останавливался, он останавливал машину. Абсолютно не кстати. Абсолютно девятка, тогда еще девятков СВО не было. Девятка на уши становилась от этого. Это был кошмар. Потому что Михаил Сергеевич, просто увидев толпу, говорил: останови.
Останови. И выходил разговаривать с людьми.
Просто разговаривал с людьми. Но это, я думаю, что он заряжался от этого. Это была несметная, невероятная любовь к нему. Потому что он был обезоруживающе, как бы сам их любил и зависел от их любви, что, наверное, плохо для лидера. Наверное, это плохо. Но он зависел от их любви. Потому что он настолько питался, он как будто в лучах грелся вот этой любви, понимаешь?
И теперь это обратилось.
Он ходил, он всех трогал за руку. Ну, я не знаю, вот в Барселоне он остановил машину на выезде с Олимпийского объекта и пошел к людям просто тогда, И это был, не знаю, сейчас 89-й какой год, 88-й. Значит, он пошел просто к людям широко, спокойно. И он точно не понимал, что они говорят. Они не понимали, что он говорит. Никаких переводчиков не было, кроме меня, но я не переводил. Я вытанцовывал рядом с группой, мы сдерживали толпы, которые на него толпы обрушивались людей, а я вместе с его охраной их сдерживал. со словами вот такими. Михаил, как? Михаил Сергеевич, я с программы «Время». Михаил Сергеевич, программа «Время». Ну, так давят на нас, давят. Mm-hmm. А он со мной, ну, совсем, сантиметров 30 от меня. Лицо, ну, как бы мы сдержим толпу спинами. И я ему говорю, программа «Время», Михаил Сергеевич. Сейчас, программа «Время». Ну, я ж... А он смотрит на этих и так махает вашей рукой. И мне потом говорит, ну, не сейчас, не сейчас. Сереж, не сейчас, он мне говорит, не сейчас. Я говорю, ну, программа «Время». Он говорит, ну, не сейчас, попозже подойдите. А я понимаю, что, может, и не удастся. Но потом удалось, но не важно. Понимаешь? Он питался, он ходил расцветший, как блин на сковородке, счастливый абсолютно, солнечный. Господи, за что его так не любите? Я понимаю, что он руководил зажмурившись. Но это может быть... наверное, это ужасно, правда? Наверное, ужасно, что он руководил зажмурившись. Так, звоним мы сейчас, вы не поверите, аж не к самую Женеву, товарищи. Аж не к самую Женеву звоним. А Щукин у нас женевец теперь. Здрасте, Роман.
Здрасте. Вот как, звоните в Женеву, а попадаете в Дивон, что во Франции. Представляете, какая
история? А как вы оказались в Дивоне-то?
Потому вот что это... экономия должна быть экономной. И в так. Женеве жить дороже, чем во Франции. Поэтому все журналисты, практически все, за редким исключением, из России, но и не только, живут во Франции, а не в Женеве.
Я понимаю, потому что там Куршевель, я знаю, вас тянет туда. Слушайте, скажите, ну хорошо. Сегодня мы видим публикацию, как британский комик бросился с коробкой чит-бокс, значит, привинчивать ее под Volkswagen. Вчера какой-то был скандал большой в этой связи.
Да.
Расскажите.
А вчера Greenpeace, организация небезызвестная Greenpeace, устроила небольшой флешмоб с попыткой донести таки до руководства концерна Volkswagen Group, что они не очень довольны политикой и технологиями дизельными Volkswagen.
Да.
Это продолжалось буквально несколько секунд, после чего доблестная охрана их скрутила и вывела. Я предположил, что вывели их для того, чтобы облить дизелем и поджечь.
Я понимаю. Улице. А что показывал Volkswagen? Какую машину?
Volkswagen показывал ничего, потому что у Volkswagen нет никаких новинок для того, чтобы показать их нам. Единственный кроссовер без крыши стоял, называется Бриз. Это была концептуальная модель, показывающая, как может выглядеть компактный кроссовер. Кабриолет. Крыши. Кстати, компактные кроссоверы и вообще кабриолеты – это одна из главных тенденций нынешнего салона, потому что Range Rover показывает convertible. Кабриолет на базе Range Rover Evoque, который уже в России имеет ценник 3,5 миллиона рублей в базовой комплектации за трехдверную версию, Сергей.
Да.
Трехдверную.
Да.
Да. Базовая комплектация 3,5-3-4 там с копейками.
А кто еще что показывает? Кто еще что показывает?
Мерседес показывает кабриолеты. И вообще, вы знаете...
Мы говорим о женевском автосалоне. Сейчас никто не понял, но я думаю. Ну, давайте.
Вся штука в том, что рассказы про то, что кризис автомобильной отрасли только в России, это все придумал Черчилль в 18 году. Потому что кризис во всем мире, исходя из Женевы. Потому что Женева автосалон, который показывает тренды на ближайший год. Он расположен в начале года.
Им больно, а нам приятно.
Да, и в этом году посмотреть не на что, Сергей. Большая немецкая тройка, из большой немецкой тройки выделяется только Мерседес, у которого сразу несколько новинок. Ауди тоска, БМВ тоска, БМВ, самая главная новинка БМВ.
БМВ это радость.
М2. Нет, я имею в виду стенд тоска. Автомобиль это радость, конечно, но стенд тоска, потому что самая главная новинка БМВ, М2, модель, которую мы много лет знаем, но просто у нее появилась М-версия. Ну, здорово.
Мы ездили с вами на 235-й, очень хорошая машина, да, я помню.
Я считаю, что для города это лучший вариант. М2 слишком оторванная, она нужна только для трека. Вот. Ауди показывает первый компактный кроссовер в своей истории с Фиатом. Они сражались за его название, потому что Фиат выкупил однажды название Q2, и вот сейчас Audi отвоевала право называть автомобиль Q2 и показала серийную версию компактного кроссовера Q2. Это главная новинка от Audi. Все.
Это малышка.
Больше ничего.
Хорошо. Еще кто?
Остальные показывают чуть больше. Шкода показала предвестника большого семиместного кроссовера Vision S, называется эта модель. Но, как говорит Любомир Найман, это глава Шкода в России, мы с ним ужинали на днях. И он сказал, что вот этот концепт на 90% показывает, как будет выглядеть наш новый большой кроссовер.
Слушайте,
мы ему верим.
Но я все жду, когда вы отдадите должок людям, которые, значит, вас взяли в командировку. Вы с кем там?
Я только что это сделал, Мерседес и Шкода.
А, Мерседес и Шкода. Все. А я думал, честно, я думал, что вы с Вольво поехали.
Нет, Вольво показывает.
Слушай, у Мерседеса, я тут на толковище вокруг детского сада заметил, что Мерседес сделал аналог X6. То есть они пошли по следам BMW и сделали GLE этот самый. Значит, и мне понравился этот дутик такой смешной. Ну, мне кажется, женщина выходила оттуда. Белой шубки. Так он для женщины как раз и есть машина, нет?
Нет, Сергей, он понравился вам внешне за своей дутости, но на самом деле это совершеннейшая тоска, потому что даже в самом спортивном режиме Sport Plus автомобиль ведет себя как корова на льду, его болтает, шатает из стороны в сторону, и
Дефочка. Отловить его на дороге. Дефочка в белой шубке выходила, Дефочка, и ей нравилось. Вот для мне кажется, он для девочки такой.
Для девочки, да, ну ровно как и X6. Ровно даже автомобиль для девочки.
Подождите, X6 ездит.
X6 ездит, Сергей, но X6 не даст никогда вам того, что любите вы и что люблю я. Радости управления автомобилем. Радости контроля.
Давайте скажем честно. Это не зависит ни от денег, ни от чего. Это мы не потому, что мы хохлы.
Тройка.
Не потому, что мы хохлы. Мы должны ездить только на двушке BMW и на трешке. Все.
И на трешке, конечно.
И все. Все остальное это для людей старше 70.
Абсолютно согласен.
Для больных
хворых. Дайте быстро пробегу.
Никуда не пробежите. 10 часов. Куда же вы пробежите? Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёнок Сережа, все деньги на рожа.
Десять часов шесть минут, среда, 2 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Пишут, Елена из Конькова говорит, пишут, что выпало 17 миллиметров снега. Там сугробы по колено взрослому человеку. Сугробы увеличиваются на 2 сантиметра. Это шутки такие. Не-не, послушай меня, это в чистой воде. Лен. Ну, вот я серьезно говорю. Значит, у меня было написано, вы уж простите меня, дурака, в дюймах. Значит, что выпадет 8 дюймов снега. До 8 дюймов. Соответственно, смотрите, что такое 8 дюймов. Это, если 1 дюйм 2,54, значит, это в снегу. Они в снеге посчитали, 23 сантиметра выпадет. Это американцы. 23 сантиметра снега. Хорошо, ну, где-то намело и по колено, где-то и по пояс намело, по-разному намело, да? А, значит, а наши 17 миллиметров считают, как если бы этот снег растопить, и он стал водой. Понятно, о чем я говорю? Вот, все, тогда все становится на свои места, правда же, Елена из Конькова? Платная ленинградка похищена и обработана, а бесплатная стоит от... Почищена, а вы написали похищена, 404-й, прекрасно. Она почищена и похищена одновременно. Бесплатная стоит от Зеленограда нечищенная. Значит, еще что? Внутренний МКАД, 37-й километр, люди катают снеговики на отбойниках. Снеговики на отбойниках. Памятники коммунальщикам. А что, просто остановились и пошли катать снеговики, да? Интересно.
И в ряд выставляют.
Интересно. Хорошо. 84-й автобус от Савеловска. 55 минут ждали. Пишет нам в Твиттер. Спасибо. Бабакулову привели. Журналисты спрашивают. Она проходила мимо журналистов. Бабакулова, узбечка, нянька. Нянька. Нянька-убийца. Журналисты, зачем вы это сделали? Ответ. Аллах приказал. Журналисты, вы признаете свою вину? Бабакулова, да. Ну и так далее. А уже в зале заседания ринулись туда журналисты задавать вопросы. Няне-убийцы запретили. Но по дороге в коридоре произошел диалог. Зачем вы это сделали? Аллах приказал. Вы признаете свою вину? Да. Вот такой короткий короткий диалог произошел с госпожой Бабакуловой.
Мы обсуждали на тему того, что значит этот выкрик «Аллах Акбар». Вот, я говорил, что это все-таки защитное. Мы люди, нам свойственно привлекать на свою сторону какую-то высшую силу.
Ну да.
Бога. Вот, ну типа, вот Бог. Бог меня защищал.
Бог.
И Бог мне приказал, и Он со мной там... А вы просто не понимаете.
Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Слушайте, ну давайте, значит, началось заседание. Я хотел чуть позже, но у нас есть некая обязательная, почти уже обязательная рубрика. Мы говорим о том, как стартовала биржа, если позволите.
Ритуал.
Да, ритуал. Мы должны, безусловно, обратиться к бирже. Давайте посмотрим. Прежде чем узбечка, давайте сначала деньги. Сначала деньги, потом узбечка. 73.24. 73.24 доллар. И 79.47 евро. 73.24. Мы с доктором-лектором, я полагаю, довольны. Мы довольны. Мы 73 хотим, и мы ждем. А я теперь, доктор-лектор, думаю, что 72 увидим, нет? Я думаю, увидим мы 72. После решения Путина вчерашнего с нефтяниками. 36.88, значит, мы видим по Брентице. Нефтица, Брентица, защитница, заступница, кормилица. 36.88. Хорошо, мы рады. 1.08.52 по главной паре. 1.08.51. Пожалуйста, видишь, как за эту неделю. Начинали ого-го, а сейчас уже 1.08.51. Хорошо.
Ну вот по опросам люди ожидают к концу весны 84, но я об этом еще вопрос.
А ты знаешь, это совсем смешно, что людей стали опрашивать в ЦИОМ, да, в ЦИОМ?
Да.
В ЦИОМ стал опрашивать просто людей, обычных людей, как мы с вами, о том, какой курс доллара они ожидают. Не экспертов, внимание. Мне кажется, это абсолютно абсурдно. Даже экспертов опрашивать абсурдно.
Не, ну это к тому, что если люди ожидают... Например, высокой цены на доллар, если она будет ниже, значит, никаких волнений не будет.
Не будет. I run this freaking show. You think I can't speak English? There's nothing I don't know. I know that World War III. Nobody wants to see. Слушай, ты не слышал эту песню?
Нет.
Слушайте, значит, я сейчас для отсталых, приехавших только что из колхоза. Я хочу, значит, сказать, что есть песня. Владимир Путин. Put in, put out. Владимир Путин, put in, put out. Я, насколько понимаю, кто-то из Словении исполнил эту вещь. Какой-то славянский певец или композитор. When I play chess, be quiet, or eat my pussy riot. Put in, put out. Put in, put out. Put in, put out. Put out. Put in, put out. Put in, put in, put out. Put in, put out. Мы эту песню слушали на прошлой неделе. Нет, эту песню я слушал с прошлой недели. Но отсталые люди, колхозники, которых, я думаю, среди наших слушателей большинство, а ведь вы колхозники, признавайтесь, ну что там, не слышали ее до сих пор, правда же? Just please don't take my soccer World Cup 2018 away. I sang for charity. Llama and tranquilize the tiger on a killing spree. Bang, bang. I fight terrorism with my big army. I am nice. Why oh why can't I get a Nobel Peace Prize? Do you want peace or you want a piece of me? I got gas, you see. Don't play games with me. You want my gas? Что ты видишь по видео? Рассказывай. Значит, он стреляет в тигра, он скачет на лошади с обнаженным торсом. Он отправляет космонавта на Луну, который выбрасывает флаг Америки и ставит российский флаг. Еще что? Он в балете, да, танцует в балете.
Путин.
Ну все, кажется, это конец песни. Ну, слава богу, ну хорошо. Ну, такая песня, послушайте ее. Тут есть и русские какие-то слова. Хорошо. И еще что-то про mother. Mother of fat, что-то такое. Значит, это по-русски. Он говорит это про Америку. Он ругает Америку каким-то образом. Ну, хорошо, он говорит иногда. Хорошо. И my great army. My great army. Ну вот. Нет, слушайте меня. Это, по-моему, славянский автор поет. Путин путаут. Ну, наберите в Ютубе. Я думаю, вам это легко. Но эта песня с прошлой недели существует. И, конечно, слушать ее сегодня могут только самые отстойные колхозники. Я имею в виду, что тот, кто не слышал ее до сих пор. Но я, поскольку Хасаншина обнаружила, что я на отстойная колхозница в результате. Это да. Ну и так далее.
Теперь я добавлю ее в свой плейлист. Слушать
ее. Ее надо не так слушать, как смотреть.
Нет, забавный клипец.
Забавный.
Ну да, весьма иронично.
Там My Great Army, там и так далее.
Потом... Кстати, вполне со вкусом сделано.
Ну, хороший клипец, правда же?
Да.
Хороший клипец. Посмотрите, ребят, вам понравится. Значит, давайте, мадам Бабакулова, ее привели, вы знаете, значит, и мы просим сейчас сосредоточиться, сейчас пойдут какие-то сообщения. Да, обновляй время от времени, чтобы мы свежачок
она
смотрели.
Автоматически обновляется.
Автоматически, ну, посмотри, ничего же нет.
Пока нет.
Пока ничего нет. Ребят, пока сообщений из зала нет. Хотя, простите, я должен посмотреть, нет ли у нас на корреспондент. Потому что космонавт это он. Да, вот мне пишут, вы не рассмотрели. Это Путин прилетает в клипе на Луну, вышвыривает в мусор американский флаг, который там стоит на поверхности, и ставит российский. Это как раз Путин именно. Да, слушайте, давайте вернемся вот к чему. Я пытаюсь найти в Твиттер и посмотреть, что у нас Шадов постит или нет. Кор говорит, Москва, няня-убийца пришла в одежде, похожей на костюм продавщицы. Да, дайте-ка посмотреть. Ах, да, она посмотри же на этот наряд, расскажи, опиши мне его. Опиши мне этот наряд.
Это синяя такая туника, да, с крылышками рукавчиков.
Это правда костюм продавщицы,
да? Очень похоже.
Да, это очень похоже на костюм продавщицы.
А под этой штукой у нее черные брюки, да, судя по всему, и черная какая-то кофта.
Значит, смотрите, Кор говорит, Москва. Кор говорит Москва, и говорит Москва ретвитит это. Если вы хотите прямо сейчас получить репортаж прямо из зала суда, а вы же хотите, правда же вы хотите. Значит, тогда идите на говорит Москва, говорит МСК, говорит МСК в Твиттере. Говорит МСК в Твиттере. Вы получите репортаж прямо оттуда, потому что говорит МСК ретвитит. Но еще есть Кор говорит Москва.
GM Кор.
Вы можете у GM Кор видеть это прежде даже, чем говорит Москва, это видит своего корреспондента. Понятно, да? Значит, в Пресненском суде. Сейчас посмотрю, что... Признаете свою вину? Да, она сказала, да, в коридоре. Все, пока вот самое свежее, что мы видим, это 4 минуты назад. 4 минуты назад запостил последний пост в Твиттере наш корреспондент. И вот он, я думаю, что он будет время от времени, как только появляются новости, постить новые сообщения. Так что напрягитесь, ребят, и посмотрите в Твиттере самый свежак. GM Кор, да? GM Кор. Это корреспондент, и говорит МСК, это наш твиттер, в котором, который тотчас ретвитит нашего корреспондента, и вы можете это посмотреть. Полиция объяснила, почему они так долго не задерживали няню-убийцу. Знаешь, да, вот вопрос существовал, мы вчера голосовали, и всего 28% наших слушателей сказали, что полиция действовала сколько-нибудь удовлетворительно. 28%. Значит, и 70, сколько там получается, 2, считают, что полиция действовала неудовлетворительно. Значит, полиция объяснила, а на самом деле она проходила там от 20 минут до часа, по разным данным. Есть данные, что она там проходила, прогуливалась 20 минут, другие утверждают, что 40 минут, и есть данные до часа. Я, честно говоря, думаю, что до часа, наверное, это какое-то преувеличение, поскольку такой временной промежуток указывается редко, реже именно до часа. Но, тем не менее, полицейские прогуливались рядом, она прогуливалась по метро, и это необъяснимо, это странно. Значит, есть критика, да, они сказали, что они просто обеспечивали безопасность граждан. А
ну,
для
там
этого...
вроде как вот этот полицейский, который сбежал, да? Он вроде как сбежал в метро, чтобы предупредить людей, чтобы они не шли, чтобы перекрыть там.
Ну, что значит сбежал? А почему он не стал бить в там-тамы? Почему он не стал бить в там-тамы? А? Ну, вот он же мог бить-то в там-тамы. Ну, я сейчас серьезно спрашиваю. Что ты думаешь на этот счет? Что значит сбежал? Ну, нас, вот ты думаешь, что ты играешь, что ты работаешь в полиции. Ты играешь в полицию, например.
Хорошо. Что,
опасность. Ты куда-то бежишь?
Ну, я подхожу к человеку, прошу у него документы, она там достает голову, я там шарахаюсь инстинктивно бегу в метро предупредить, чтобы они закрыли там
ничего
все.
Ничего подобного. Мгновенно снимаешь рацию, или ее не снимаешь, она у тебя на боку висит. Просто нажимаешь кнопку. И мгновенно, моментально, в ту же секунду начинаешь это самое, начинаешь говорить. В оперативной службе у тебя связь есть. Если ты работаешь в полиции, бегать не надо. Это ну, и для идиотов.
В хорошем я бы достала пистолет, на самом деле.
Нет, я тебе говорю, это, бить в там-тамы, это другое. Вот я пытаюсь... Нет, у меня тут, я нашел музыку там-тамы, думал, там Борис, но тут поют еще вдобавок. Я хотел просто бой барабанов. Слушай, значит, тебе не надо. Ты, у тебя здесь вот переговорная фигня. Вот здесь. Если ты работаешь в полиции, бегать не надо. Ты на нее нажимаешь, на кнопку, и говоришь, там, такой-то, в такой-то одежде. Быстро. Оперативная служба города, там, тревога. ФСБ, спецотряд, быстро. Ну, понятно, да? Ребят, дайте мне силовики какие-нибудь, объясните, почему полицейский бегал? А они говорят, это бегали для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. Это что, бегали как мистер Бин? Бегали как мистер Бин вокруг парфюмерного отдела, что ли? Я не понимаю. Руками всех заворачивая. Что, придурки? Что вы рассказываете? Кто-нибудь из силовиков, скажите, 7373948, кто-нибудь, зачем бегать-то, я не понимаю, вот это необходимая деталь, что ли? Да, здрасте, и хлопать себя поляшком еще. Здрасте.
Добрый день, меня Михаил зовут, да, Михаил. Занимаюсь безопасностью крупных объектов.
Да.
Дело в том, что это обыкновенный рядовой ППСник, да, может быть, подготовка, он бежал там в сторону, у него, может быть, и не было радости даже таковой, но...
Андрей, не может этого быть. Андрей, не может так быть. Но он же на службу вышел. Ну, как к нему нет рации?
И обратите внимание, что вот по записи, по аналитике, ни одного человека ни с разных сторон нигде не подходит. То есть работа велась однозначно по перекрытию радиуса, по инструкции. Сначала обеспечить надо было радиус. Второй момент. Если бы их пристрелили, а это было бы муляж, либо какой-нибудь розыгрыш, полицейского бы посадили бы сразу. Но если бы это действительно, как у нас получилось, и пристрелили, его не факт бы еще и посадили бы еще второй раз.
Ну, почему он
по нашему законодательству не имеет права принимать оружие без предупредительного выстрела, без угрозы.
Слушайте, вы застали Норд-Ост, вот когда был теракт в Норд-Осте?
Да, застал, конечно.
Вот слушайте, вот тогда сказали наши, что любой американский фельдшер, любой американский парамедикал, значит, ну, человек, который просто там два дня просто там где-то подает руку больным людям, да, при сходе с машины, знает, что надо делать интубацию, если затруднено дыхание. Вот, а наши спросили тогда, вот почему столько людей передушили, когда клали в автобусы друг на дружку, и не делали интубацию, видели, что затруднение с дыханием. А ответ был вот тогда... простой. А у нас никто этому не обучен. У нас нет протокола по интубации. Ну, трубку, пробивать трубкой трахею, значит, и давать дыхание. Простой, да? Значит, у нас говорят, так у нас нет этого, никто не обучен. Вот вы сейчас повторяете мне уже в 16-м году ту же историю. А может быть, у него не было вообще рации. Я не понимаю, мы что, колхозники, что ли?
Возможно, отчасти.
Понимаете, в чем дело? Ребят, давайте так. Я в начале 2000-х годов слышал, что передавили там сотни людей. Сотни в Норд-Осте. Потому что их отравили сначала. Антидот не давали, его не было. Значит, и людей складировали так, что они задыхались. Они, большая часть, как мне представляется, трупов, связано было с тем, что то есть, убили людей в сущности небрежным, неправильной работой. Во-первых, траванули не той дозой, во-вторых, не дали антидота, в-третьих, не дали интубации. Нужна была интубация, всем прошивать трахею трубкой надо было мгновенно, сразу. Но тогда как объясняли? Никто же не знал, мы же первый раз, мы же не понимаем, мы типа, да, ну, откуда мы знали? Вот так вот, откуда мы знали? Значит, хорошо, проходят годы, идут годы. Благополучие, больших нефтяных цен, все. Выходит ППСник, говорят, да это же был простой ППСник. Что значит простой ППСник? Это что, колхозный сторож, который яблоневый сад стережет от мальчишек? простой ППСник, да, это, я бы сказал так, это был огромный, величественный ППСник. Это был ППСник, которого все боятся, он же может к вам подойти и паспорт потребовать и так далее, правильно?
Да.
Тебя часто этот паспорт требует?
Нет.
Не часто.
Я вечером гуляю.
Вечером требует паспорт?
Потому что несовершеннолетние.
А когда ты гуляешь, в час ночи, небось, ходишь?
Нет. Бывает, что, например, там в 11.
В 11? Комендантский час, что ли, уже?
Ну, я просто, например, в Нижнем Новгороде, когда была, у меня постоянно спрашивали.
А, в Нижнем Новгороде, ну, это там другое дело.
Строгие там.
Слушай, слушай, не в этом дело. А дело в том, что это аж целый ППСник. Аж целый ППСник. Это господин положения.
Ну, в любом случае, это человек, которого ну, обучали все-таки. Там. Не надо. Это же не это обычный
все...
гражданство.
Мы все время пытаемся представить себе, что все мы валенки из колхоза вчера. Но это неправда. Здравствуйте. Мы же тратим на чертовы правоохранительные органы, ребят, огромную долю ВВП нашего бюджета. Вся страна, пучась, выпучив глаза, работает на правоохранительные органы. Вы об этом знаете? Значит, вот мы доработались. Они бегают ногами, и Эльвира, гражданка Эльвира, говорит, так он побежал оповестить. А я не понял, он не мог кнопку нажать и оповестить. Здрасте.
Мабочкиня, Сергей. Да, абсолютно согласен, что разве ППС не учат стрелять и стрелять правильно?
Что, не учат даже общаться, он что, не знает протокол, сразу сообщить, нажать кнопку. Разве
вот
этого
именно,
нет?
Что, да, можно еще, да, сказать, значит, по поводу того, что вот звонил человек, который там в охране разбирается. Окей, история состоит в том, муляж это не муляж, убил, посадили. Но вы знаете, у нас милиция живет по такому принципу, когда убьют, тогда звоните. Что это такое?
Да нет, ребят, я понимаю так, что у меня есть рация, у меня есть команды точные. Дайте мне хоть одного ППСника. Должен
Можно
быть ППСник?
Я немножко от корреспондента информации?
От корреспондента, вот идет,
процесс идет, Бабакула ведет себя спокойно, общается по-узбекски, по-русски очень плохо говорит. Следствие, вот интересный, просит ее под стражу до 29 апреля заключить и полагать, что соучастники преступления не установлены. Речь идет о подстрекателях.
А есть какие-то подстрекатели?
Ну, видимо, есть подозрение, что
значит,
есть
Бабакулова, няня-убийца, сейчас в суде общается через этот самый...
Переводчика.
Через переводчика, да. Значит, Бабакулова общается через переводчика.
Во время речи следователя Бабакулова зевает во весь рот.
А, интересно. Ну, зевает, может быть, от нервов. Бывает же такое. Вот Виксельберг, когда встречался сейчас с Путиным, зевал во весь рот. А это сфотографировали Коммерсант и выдали в сегодняшнем номере. Обратите внимание, там сидит Виксельберг, который зевает во весь рот. В Коммерсанте. Значит, я думаю, что это от нервов, несомненно, это происходит.
Бывает,
правильно?
Что человек не выспался, и ему нужно восполнить кислород,
да,
потому что
надо
в состоянии быть.
Ну, конечно, вот она. Но она общается по-узбекски, обратите внимание, с переводчиком. Это говорит о том, что она захотела какой-то такой фильтр. А на самом деле, до этого она работала 3 года в Москве, как минимум 3 года, и общалась абсолютно без всякого переводчика, я думаю, смотрела телевизор без переводчика и так далее. Теперь ей пришло в голову, что ей нужен вот такой фильтр. Может быть. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Сергей Лидера, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, что если человек в общественном месте находится, он значит, одет соответствующим образом, кричит соответствующие вещи и размахивает даже муляжом, мне кажется, его нужно нейтрализовать, в смысле уничтожить.
Не уничтожить или как-то по-другому спеленать, но не в этом дело. Меня беспокоит бегающий, чтобы сообщить. У него должна быть рация и должен быть протокол команд. Он должен... Вот слушайте меня, вы мой начальник, вы меня отправили дежурить, правильно? Нет? Как вас зовут?
Да. Сергей.
Да, товарищ майор, я пошел, значит, принял дежурство. Значит, я в какой-то момент, вы меня наставляете. Сережа, ты понял, что ты должен делать? Значит, я вам говорю, товарищ майор, решите доложить. Команда такая. Все. Значит, в тот момент, когда происходит какая-то вещь, я не должен думать, бегать мне взад-вперед, дрыгая ножками и бия себя поляшком. Нет, это неправильно. Понимаете, я должен точно сразу сообщить. Тыдын по рации. Куда бегать? Зачем бегать? Это неправильно.
Давайте, ребят, 36-го возьмем.
Я хочу. Где 36-й?
Вы его
отбили. Я его отключил. 36-й, я вас отключил.
Он про ППСников хотел объяснить.
36-й. Где 36-й? Ты видишь его просто
сообщение, да? Сообщение на сайт, да, говорит, расскажу вам про ППСников.
Да, не знаю. Смотрите, значит, вот 36-й. Но у него 94 попытки дозвона. Здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, Сергей.
Да, здравствуйте.
По поводу ППСников хочу прояснить следующее.
Да.
В метро несут службу помимо ГУВД города Москвы,
да,
отдела по охране метрополитена, еще военнослужащие внутренних войск.
А как
у
это?
У них вообще нет никаких ни радиостанций, ни телефонов.
Но это был ППСник в данном конкретном случае.
Это какая радиостанция работает в метро? Абсолютно никакая.
Да нет же, он же был наверху. Зачем ему метро-то? Она прогуливалась. Она поверху.
А базовая станция где тогда должна стоять?
Я не знаю, в машине, может быть. Машина, если они дежурят, там машина у них есть. А базовая станция в машине.
Но ППСник-то не из машины, а из метро, и побежал предупреждать именно в метро. В общем, ситуация.
А, он побежал к городскому телефону?
Он побежал в пост охраны порядка, находящийся в метро. Именно оттуда происходит вся связь. Все ППСники, которые ходят по метро, там радиостанции бесполезны. Очень большое экранирование, очень много гранита, очень много высокочастотных проводов. Там они бесполезны. Только с одной стороны платформу на другую можно что-то передать. Да. Как только зашел на лестничную площадку или вышел в переход, все, радиостанция бесполезна. Из метро вышел на улицу, тоже бесполезна радиостанция.
Я понимаю, но если бы мы это смотрели про вот эту всю бесполезность в американском фильме, как они бесполезны, мы бы с вами смеялись в голос. Мы бы говорили, что они лошары и все, позорные лошары. Значит, когда мы говорим о наших, мы говорим с сочувствием. Почему так?
Ну, это как же, я так думаю, у американцев, когда они строили метро и так далее, есть какие-то выносные ретрансляторы или антенны на углах там где-то в переходах.
Лидия, давайте все-таки обратим внимание на этот тон. Вот наш, с вами, общий тон. Мы говорим с вами, что, ну мы же ребята колхозные, у нас же у ребят ничего же не получается, у нас же руки известны, откуда растут. Ребят, не надо так рассказывать мне, который человек знает, сколько, какая доля бюджета тратится. Значит, вся страна, корячась и харкая кровью, работает на силовиков, на их усиление, на то, чтобы они красиво работали. Они работают некрасиво. Где деньги?
Обзор прессы.
В 10:35 у микрофона Эльвира Хасаншина. Жители России считают, что через 3 месяца за доллар будут давать 84 рубля. И об этом пишет РБК Дели, ссылаясь на данные ВЦИОМ. При этом последний всплеск на валютном рынке не вызвал ажиотажа, отмечает издание. Интерес населения к динамике курсов снизился. Об этом подробнее читайте в РБК Дели. Интересные материалы сегодня в российской газете, достаточно добрые. Например, о том, что в подземке появятся 2-этажные станции, может быть, даже 3-уровневые станции. Внизу, как обычно, пройдут поезда, а на верхних этажах откроются комфортные зоны обслуживания пассажиров, где можно будет выпить кофе, переодеть ребенка, воспользоваться туалетом. Вот об этом читайте в российской газете. Там же статья о том, что ученые ДВОРАН создали уникальный шоколад. Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии добавили в рецептуру шоколада экстракт морских звезд, морских ежей и лимонника. Полезные свойства лакомства способны продлевать жизнь, считают специалисты. Вот об этом читайте в российской газете. Коммерсант пишет о том, что правозащитники и депутаты Госдумы просят Генпрокуратуру проверить случай отказа столичными властями в выплате пособий москвичам, взявшим под опеку детей из других регионов. Статья называется «Опека над иногородними не поощряется» или «Москва поделила сирот на своих и чужих». Вот об этом читайте в «Коммерсанте». Ведомости рассказывают о том, что нефтяные компании обещали президенту не увеличивать добычу, но при этом они надеются, что в ответ правительство не будет повышать налоги. Вот об этом читайте в «Ведомостях». 10:36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8.
В Соединенных Штатах Америки, пишет 62-й, который обладает какими-то данными и настаивает на их справедливости, я не проверял, на 100 тысяч населения 240 полицейских, а в России 570. То есть более чем в 2 раза больше. Поэтому, и понятно, что в этой связи мы вправе задать вопрос, да, что делают эти 570 полицейских на 100 тысяч населения. Насколько я знаю, мы одна из самых полицейских наций на свете. Одна из самых полицейских наций на планете Земля. Мы. Ну, непонятно, что они делают, правда, ну, хорошо. Алло, здравствуйте. Алло, Александр.
Алло, да,
Александр.
Да,
перерыв, короткий перерыв. Расскажите, что в суде. Александр Шадов сейчас в суде. Прошу вас.
В суде судья удалил совещательную комнату, и вот с минуты на минуту будет вынесено решение, но я не думаю, что там будет какая-либо неожиданность.
Да.
Следствие попросило арестовать Бабакулову до 29 апреля. Сама Бабакулова сказала, что она не против, не возражает, чтобы ее арестовали. Да. защитник согласился с ее позицией, поэтому суд через пару минут арестует Бубакулова до 29 апреля.
Да.
Стоит сказать, что Бубакулова себя ведет очень спокойно. Она плохо говорит по-русски, общается через
переводчика. Слушайте, насколько это напускное? Насколько это напускное? Вот это плохой русский. Я плохо говорю по-русски, это мы много
Нет,
раз...
Я думаю, что она по-настоящему плохо говорит по-русски.
Да, отложите ей $1000. Сейчас посмотрите, как она по-русски разговорится. Скажут, о, милок, в каких купюрах, дорогой. Сейчас мгновенно пойдет русского языка, говори хорошо.
Дело в том, что она, да, по-моему, не притворяется, а вот ведет себя так, как человек, который понимает, признает вину. По дороге к залу суда журналисты успели задать 3 вопроса ей. Признает, да, ли она вину? Она сказала «да». Раскаивается ли она? Она сказала «да». И на вопрос, зачем вы это сделала, сделаю, журналисты, то есть она что-то сказала, Аллах что-то, и часть журналистов услышала, Аллах приказал, и часть журналистов услышала, Аллах Акбар, вот это вот, наверное, видимо, стоит посмотреть потом на телекамерах чуть более внимательно.
Ага, спасибо, спасибо. Скажите, значит, в сущности сейчас идет речь об аресте, больше ничего?
Да, во время речи следователя Бубакулова зевала во весь рот, ей тут скучно. Ага. Опять же, кстати,
не, может быть, это не скучно, может быть, это от нервов. Есть такое вот зевание от нервов тоже бывает.
Может быть. Опять же, была информация, что она страдала шизофренией, вроде как даже когда-то 10 лет назад лечилась от нее.
Да,
вот сейчас она, вот по моим ощущениям, не производит какого-то невменяемого человека, то есть у нее нет в глазах какого-то безумия.
Нет. Нет,
абсолютно спокойно, там она в костюме продавщица или вот что-то такое.
Да, да, да. Спасибо большое, спасибо, Александр. Александр отправляется снова в зал суда, где сейчас объявлен перерыв. Судья удалилась в совещательную комнату, вот в эту свою. Она выйдет сейчас и вынесет решение. Сущностно, что просит следствие? Следствие просит арест на 2 месяца, до 29 апреля. Я понимаю, что судья, естественно, удовлетворит это требование следствия, и нынешнее решение будет касаться только этого. Следствие будет продолжаться. Значит, также было говорено там на суде, что подстрекатели остались на свободе. Теперь есть предположение, что есть какие-то подстрекатели.
Возможно, те люди, с кем она переписывалась в интернете, не зря же.
Ну, вот какие-то есть подстрекатели. Есть какие-то подстрекатели. Есть кто-то, кто ее вел по жизни, есть кто-то, кто завладел ее детским и незрелым, плохим сознанием, и кто-то ее. Ну вот, это мне кажется, что я не знаю, а кто подстрекатель? Ты думаешь, это специально плохой учитель? Это специальный плохой учитель?
Я не знаю.
Ну, понимаешь, вот давай
здесь
просто попробуем.
Могут быть либо просто люди, которые там случайно с ней общались, и они там просто сами по себе каких-то радикальных взглядов.
Почему,
да,
тебя не подстрекают? Почему тебя не подстрекают?
Я не спрашиваю.
Я тоже, меня никто не подстрекает. Вы знаете, вообще вот я по жизни не могу вспомнить ни одного подстрекателя.
Просто есть люди, которые любое слово могут уже воспринять как какой-то совет, да, себе, как внушение какое-то.
Меня вызывает затруднение слово «подстрекатель». Ребят, ну, серьезно сейчас говорю. Что значит «подстрекатель»? Всегда воля какая-то, она лежит за пределами. Кто-то плохой, а мы хорошие. Это же так получается.
Если кто-то тебе говорит, иди, нарисуй на стене.
Никто мне не говорит, это все ерунда.
Кто-то говорит, если у него был такой человек.
Не знаю.
Ребят, же тоже несет ответственность
мы на самом деле вообще нация детей, да, в хорошем смысле, я говорю об этом с любовью, мы нация детей. Вообще все нации детей, с моей точки зрения. Все, но только есть нации там 15-летних детей, есть нации 13-летних детей. И есть нации 8-летних детей, как вот мне кажется, что мы примерно 8-летние дети. Да? И вот как мы 8-летние дети, мы все время ищем какой-то причины вне нас. Нам велели, нам сказали, а мне сказали. Кто сказали-то? Шизофреник эмоционально дефицитный, ему не свойственна сценичность, говорит психолог. Его эмоции негативны, нелогичны, амбивалентны. Соответственно, ей пофиг. Это и есть неадекватность. А этой не пофиг, значит, она не шизофреник. Во всяком случае, в этом поступке она не ведет себя как шизофреник. Скажите, пожалуйста, психолог, секундочку, Психолог, сейчас я вытащу опять ваш телефон. Вы не могли бы позвонить? 11-й.
11-й. Вообще интересно, на самом деле,
11-й, позвоните, пожалуйста, я для вас линию подержу. 11-й. Позвоните, пожалуйста, 11-й. Я для вас держу линию. 11-й.
Если все-таки у нее была шизофрения за 3 года, неужели нельзя было хоть какого-то малейшего признака этого увидеть? Она же лечилась.
Да, да. Да.
Ну, то есть, значит, это 11-й, как-то
серьезно. Позвоните, пожалуйста, 11-й, позвоните, пожалуйста, психолог. Вы говорите о том, что у нее не может быть шизофрении. Нет, это не похоже на шизофрению. Так шизофрения не проявляется, говорит 11-й. 7373-948, 7373-948. Но 11-й не звонит. 11-й, ну чего вы не звоните? Вы же психолог. А раз психолог, то должны звонить. Алло, здрасте. Видите, какое я умозаключение? Да, прошу вас.
Алло, добрый день.
Вы психолог?
По поводу сотрудников могу сказать.
Нет, мне нужны психологи. Сейчас мы говорим о психологах. 7373-948. Мы говорим о ее шизофрении. Нам говорят, что это ошибочный, во всяком случае, этот диагноз несопоставим с тем, что она делала. Она мотивирована. Она действовала четко, как мотивированный человек, жестко мотивированный. Говорят, что при ее диагнозе, наоборот, это невозможно, логичного поведения невозможно и так далее, и так далее. 7373-948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас, вы психолог.
Алло.
Да, здравствуйте, вы психолог. Вы психолог, здравствуйте.
Я не психолог.
Нет, он не психолог. 7373-948, видите, как хорошо. 7373-948. Я хочу про шизофрению проговорить.
Просто
потому что
сейчас мы, зрения, это, конечно,
сейчас мы все это списали. Ну, что значит сумасшествие?
Но с точки зрения
сумасшествие,
там, технически,
неадекватность.
Вот,
давай так. Сумасшествие
это
как неадекватность.
Строгое.
Давай.
Да.
Слушай, мы говорим о сумасшествии как неадекватность. Мне кажется, что мы ухватились за соломинку. Мы ей придумали сумасшествие. Так же, как вчера ей придумывали, все вчера ей придумывали охотно, хором, наркотическое опьянение. Она была обдолбана. Все такие, ну тогда все понятно.
Просто
ребят,
убить, поджечь,
ребят,
это рациональные
не прячьтесь,
вещи.
Вы прячетесь, вы хотите спрятаться. Я вас понимаю, вы как дети хотите спрятаться за диагноз. Дело не в диагнозе. Алло, здравствуйте, слушаю.
Сергей, доброе утро. Давай это продолжим вчерашний вечер.
Абдул. Вот да. Извините, я хотел ваше рассуждение обязательно услышать. Люди хотят спрятаться за диагноз, спрятаться. Знаете, как говорили? Ну она обдолбана, нормально все. А сейчас говорят, она обдолбана или нет, но она шизофреничка.
Ну, серьезно, вы много увидели обдолбанных наркоманов, которые лежат голову?
Да нет, во-первых. А во-вторых, вы много видели обдолбанных наркоманов и шизофреничек с диагнозом, которые 3 года работают в хорошей семье? Ну, не надо выдумывать ничего.
Это полный бред.
Ну, конечно, бред. Ну, выдумывают и все.
Значит, версия такая, Сереж. Значит, да. Я так думаю. Она попала вот в круг вот этих, которые, вот помните, караулу собралась ехать там за...
89-й, я только скажу сейчас, 89-й, звоните. Да, держу вот для вас линию. Давайте, 89-й, прошу вас. Да.
Помните, караула собралась ехать там воевать, типа, за Аллаха?
Совершенно
вот
верно. Сейчас, совершенно
когда
верно.
Она начала говорить «Аллах Акибар», я же понял, что это прикрытие вот злодеяний.
Да, конечно, конечно.
100%.
Прячутся за слова, прячутся, как дети, прячутся за слова. Абдул, спасибо вам огромное. Конечно, и мы прячемся за слова. Сначала первое слово было, она обдолбана, первое слово было. Она обдолбана, она психотроп, под психотропом. Значит, мы такие, все понятно. Вам легче стало, что она обдолбана? Вам легче, вы закрылись от темы, вы закрылись от процессов, вам стало легко, правда?
Мы обезопасили себя.
Вы обезопасили себя, ничего плохого в обществе не происходит. Никаких,
это не тенденция. Никаких,
это не тенденция, это не структурная проблема, вообще это ерунда. Ну она же, кстати, психляля, ну это нормально тогда, ну что, всех психляля не выловишь, нормально. Все, всем хорошо стало, правда? Вы спрятались в норке, в домике. Здрасте, они все в домике, здрасте, вы психолог.
Нет, я не психолог, если позвольте небольшой офф-топик по поводу гильотины.
Да, прошу вас.
Меня зовут Махмуд, Москва.
Да, Махмуд.
Вот когда мы читаем в религиозных книгах, в Коране или в Библии,
да,
о том, что пророк Авраам или Ибрахим в исламе пытался,
да,
зарезать собственного сына по приказу Господа, то это как бы нормально воспринимать.
Да, да.
Сегодня,
да,
сегодняшний день такое же происходит. Ну, конечно, тут нянечка зашла немного...
Да, она думала, что спасет. Неопалимая купель и вся эта история. Мы помним, да. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здрасте, Андрей, психиатр.
Вы психиатр, значит, вот Андрей, прошу вас.
Шизофрения – это такое заболевание, которые имеют несколько форм.
Да.
У них есть течение непрерывное. То есть человек находится в природе, в психозе постоянно.
Да.
А есть формы, при которых нет дефекта личности в состоянии ремиссии. То есть при взгляде человека непрофессионального вообще можно не найти никаких признаков психического расстройства.
Да.
При этом оно провоцируется какими-то стрессовыми факторами. Может быть, приемом каких-то токсических веществ. Там я не берусь что-то утверждать однозначно, потому что я как бы не общался с дамой и всех аспектов дела не знаю. Но есть информация, что там ей изменил какой-то товарищ, то ли бывший муж, то ли гражданский.
Нет, уже вот здесь вот сожитель, да, абсолютно.
Это был провоцирующим фактором. Она связалась с людьми, которые умело манипулируют человеком в таком состоянии. А если, скажем, делать это грамотно и понимать, на какие точки давить, больными с шизофренией можно, в принципе, как бы они бывают управляемы. То есть можно подойти и, скажем так, склонить каким-либо действием, которым другой человек, например, не может подействовать.
Ну, подождите, ну дайте меня, склоните меня. Склоните меня. Вот подождите, ну подождите, Андрей. Ну меня склоните,
Я испытываю сочувствие, но Аллах мне приказал ее убить, чтобы ее вылечить, чтобы ее душа отправилась в лучший
для
мир.
Облегчения, для облегчения.
И она понимала...
Она станет ангелом,
благо.
Мы все это знаем. Да, да,
а
да.
Не как какой-то...
Я помню, это рассказывал Басаев. Басаев рассказывал, что он убивает русских детей, чтобы они стали ангелами. Да, да, это хорошо известно. Скажите, пожалуйста, хорошо, попробуйте склонить. Ну, склоните. Ну, дайте схему.
Сергей,
дайте
вы схему. Не шизофреник.
Нет, пожалуйста, нет. Хорошо, Хасаншину склоните. Ты тоже нет?
Тоже не
шизофреник. Склоните. Давайте, склоните. Склоните.
Если она, скажем так, в встрече находится, ей говорят, сестра, ты страдаешь, и Аллах тебя выбрал, чтобы ты сделал доброе дело, чтобы ты освободила ангела. Ты должна ее отпустить и сделать это вот так.
Да.
То есть отрезать голову, сжечь все имущество, чтобы душа легче рассталась с телом. И она это понимает как благо. Понимаете?
Ну, вы, в общем, вы серьезно относитесь... Вы относитесь к диагнозу ее серьезно. То есть вы считаете, что это может быть действительно?
Вполне. Вы знаете, достаточно часто... Ну, как часто? Ну, например, раз в 2-3 месяца к нам в клинику приводят людей, которые бегают по улицам и кричат «Аллах Акбар, я сейчас взорву бомбу», которой бомбы там вообще, в принципе, нет.
Да.
То есть человек даже муляж не держит. Но у него такие бредовые идеи.
А вот скажите, Андрей, за 3 года нельзя было заметить никакого признака, что этот человек там...
Ну, профессионалу иногда сложно заметить. Ну, замкнутая она.
Ну,
малоэмоциональная. Ну, замыкается. Иногда сидит там в тишине, в комнате молится. Что она там делает? Они не контролируют. Я, честно говоря, когда услышал, в первую очередь очень удивился, почему родители допустили к ребенку такого человека.
Ну, да. Вот и мы тоже.
Это очень, поэтому тут сложно делать какие-то конечные выводы, не зная всей ситуации. Поэтому я не берусь что-то утверждать категорично.
А я позволю себе категоричиться. И знаете почему, Андрей? Потому что вы специалист, а я не специалист, я журналист. Как любой журналист, я позволяю себе некие гротеск и преувеличения. И я сейчас позволю себе категоричное утверждение. И вот оно, категоричное утверждение. Я считаю, что мать ребенка убитого и отец убитого ребенка абсолютно адекватные, хорошие люди. Адекватные, хорошие люди. Вот я делаю утверждение, категоричное утверждение. Значит, мать любила девочку, дочь. И отец любил девочку, дочь. Я исхожу опять из этого. Категорично абсолютно. Значит, и они бы заметили, если бы псих-ля-ля хоть как-то проявилась. За 3 года. Вы хотите, чтобы 3 года ничего не проявлялось? Ну, ребят. Ну, мне уже... Я не специалист никакой. Я не специалист. Но я за версту чую вот эту фигню всю. Понимаешь? И вот это понимаешь, вот, ну, я тебе серьезно говорю.
Да?
Ну, вот заходит няня, не няня, заходит работница. Любая работница. Она заходит, она, значит... Что-то глаз шугается, что-то такое, неадекват какой-то, ответы какие-то странные там.
Просто там ребенок у тебя больной, ты к нему особенно, да, трепетно относишься.
Да.
Естественно, такой же человека, который его будет развивать хоть как-то.
Я абсолютно
категоричен. А если она, как утверждает, что она плохо говорит даже по-русски, она что, вообще с ребенком не разговаривала?
Я абсолютно категоричен. Мне кажется, что мать учуяла бы, если бы что-то было не так. Когда вы сейчас выдумываете, что она там была тяжело больная, я считаю, что вы просто недобросовестно пытаетесь, не недобросовестно, а инфантильно пытаетесь спрятаться за то, что вы за выдуманную болезнь, либо за выдуманный диагноз какой-то старый, значит, просто пытайтесь спрятаться. Все, арестовали. Да. Суд арестовал на 2 месяца уроженку Узбекистана, подозреваемую в резонансном убийстве ребенка. Только что судья огласила решение. Так, секундочку, я сейчас посмотрю. Да, говорит Москва, я прочитаю, в Твиттере говорит Москва, значит, 4 марта будет предъявлено обвинение. Значит, 4 марта будет предъявлено обвинение, а арест подтвержден на 2 месяца. Вот, подписывайтесь на «Говорит Москва» в Твиттере, «Говорит МСК». Видите, рекламное какое, рекламное объявление. «Говорит МСК» в Твиттере. А на всяких событиях у нас корреспондент постит мгновенно все на GM Core в Твиттере. Это вы можете просто минута в минуту как бы присутствовать на событиях. Это будет для вас интересно, правда же? Ну, хорошо. Так, хорошо, ребят. Значит, я думаю, что мать бы учуяла. Я настаиваю на этом и хочу, чтобы вы позвонили и поговорили со мной об этом. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте. Алло, слушаю. Простите. 7373948. 7373948. Да, слушаю. Алло, слушаю. Нехорошо. Не получается. Простите. 7373948. Ну, у меня напряженная, очень напряженная линия. Сегодня очень много звонков. Вы уж извините, если так получается. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А подскажите, вот вы говорите, родители, они хорошие.
Хорошие.
Хорошие, в том, что они ребенка доверяют.
Ну, вы знаете, много есть. Ну, никому попало. Они, когда доверяли, они думали, что это хороший человек. Они с ней жили 3 года. Они, когда навещали своих предков в Орловской области, ездили туда, в городочек свой, или куда там. Значит, они брали ее с собой, понимаете, постоянно, то есть как члена семьи. Она была там родная им в семье. И вот вы представьте, что с вами кто-то живет 3 года. Вот ваша жена и вы же усечете эту фишку мгновенно, если что-то не так, шалопутный взгляд какой-то или еще что-то. Ну, скажите, что это так. Ну, да.
Ну, вот смотрите, я вот как говорю всем, когда случится, будет поздно. Многие смотрят в окошко, там 10-летний мальчик плачет, через 5 минут опять смотрит, мальчика нет, пошли искать, с ножевыми ранениями лежит. Ну, так, а зачем ты 10-летнего мальчика изначально отпускал на улицу? У меня есть ребенок, 4-летний мальчик, я его в садик иногда порой боюсь водить, а вожу, говорю, по лестнице спускаешься, держись за перила, чтобы, не дай бог, мальчик тебя не толкнул, потому что потом спроса вот уже будет, не с кого будет.
Вот с вашей чуткостью, у вас бы была няня 3 года подряд, вы бы засекли, если бы она была психляля.
Извините, няня нужна только в том случае, когда надо денежки зарабатывать. А у меня нет няни. У меня жена работает за 20 тысяч до 5 вечера. А могла бы работать и за 50 тысяч, если бы не до 5 вечера, а до 10 вечера, например. То есть, если вы рождаете ребенка, вы, значит, живите с ребенком. Она же родила ребенка не для таджички, извините меня. Согласен. Сиди дома, вари борщ.
Согласен.
А у нас как получается?
Я понимаю вашу позицию и с ней согласен, но это немножко... Давайте согласимся также с тем, что у них уже так устроились дела. И я все это простой вопрос задаю. 3 года с вами живет эта тетка. Вы же за 3 года засечете, если она жалопутная.
Никогда в жизни у меня не будет жить никакая тетка.
Но
у меня
если живет но мой если кот, жила, вы
моя жена и мой сын. И никогда
вам,
в жизни.
Дай вам Бог здоровья и удачи во всем. Но если бы жила... Да, до свидания. Видите как? А если бы жила? Я исхожу из того, что мать хорошая, отец хороший. И если она с ними 3 года жила, не выдумывайте мне про шизофрению. Не надо. Не надо ля-ля. Понятно, да? Мы видим психработников. Мы видим этих психработников, боже, не психических работников, ненормальных работников. Мы видим предрасположенность к срыву. Мы это видим. Мы видим это. Здесь человек, у меня вон здесь, пожалуйста, полная редакция психляля, ну, ее возглавляет психляля Сережа. Пожалуйста, все предрасположены к срыву, да? Но мы понимаем, кто демпфирует срывы, а кто может сорваться и начать в пене биться на полу. Мы это понимаем изначально. Мы это изначально понимаем. И поэтому доводим друг друга всегда в десяточку. Правильно? Точно довольна. Нет, ну я просто говорю, если бы у меня 3 года жила женщина, я бы все знал. Я бы знал, что она лунатичка, в какой фазе Луны она ходит по потолку, в какой фазе Луны... Я все знал про нее. Когда она вдруг начинает мешкать с ответом, что, чего, ребят, ну не надо выдумывать. Вы все время хотите легкий ответ. На самом деле, вам легкого ответа нет. Сущностно, проблема сущностная. А не надо пытаться превратить явление в рядовое индивидуальное событие. Нифига это не индивидуальное событие. Не льстите себе, не льстите нашему обществу.
Подъем! Движение.
Движение, ребят, сегодня я напоминаю вам, что сегодня движение адское, и сегодня было 9 баллов довольно долго. Сейчас мы посмотрим, что у нас с движением, но я думаю, что сегодня не такой день, несчастливый день для езды. Хотя уже 6 баллов. Вот с 8 до 9 было 9 баллов, потом до 10 9 баллов все время, понимаете? Значит, сейчас немножко полегче. Немножко полегче. Стало неплохо, так вот скажем, не совсем. Нет, а если наехать, думаю, плохо. Да везде плохо, вот и все, вот и весь сказ. Но вот совсем уже в центре, кажется, не совсем кошмарно. Совсем уже в центре вроде бы не кошмарно. А на МКАДе везде кошмар, на юго-востоке абсолютный кошмар и так далее. 7373948, 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю, здравствуйте.
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 Честенько, я с вами согласен.
Я говорю, вы где вы едете? Да. Мы уже сейчас о транспорте говорим. Мы поменяли тему. Спасибо вам огромное. 7373948. 7373948. Мы говорим о движении. 7373948. Алло, здравствуйте. Где едете, здравствуйте. Что видите? Здравствуйте.
7:15. Выехал из Монина, вот доехал до госпитальной.
7:15. Ну хорошо, но вы видите, как было 9 баллов, стало 6. Это зримо наблюдается, что машин стало меньше.
Да, вот в Москве машин уже поменьше. Они, видать, на подходе все стоят.
Да, значит, в 7:15 человек выехал, сейчас подъезжает. Понятно? Около 4 часов заняла дорога. Но я-то сейчас вижу 6 баллов. То есть вот сейчас уже кошмара такого абсолютного нет. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, это Виктор.
Да, Виктор.
Ярославское шоссе от Королева до Москвы 40 минут. В 4 или в 3 ряда стоят на съезд на внешний МКАД. Вот там совсем плохо. Если хотите прямо, становитесь в двери.
Спасибо. 7373948, где едете, что видите? Алло, здравствуйте. Опс, нет, простите. Ну ладно, хорошо. Ребят, давайте, мы не разлучаемся, завтра опять вместе и обсудим все это. А сегодня еще... куча всяких программ на «Говорит Москва». Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 2 марта.
Подъем!